8:40, вторник, 17 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Даренко.
Привет, Капкову, пишет 222-й, новый глава Департамента культуры Москвы. В ведомстве нашли нецелевую трату денег. Как вам наш фильм «Родина»? Наш фильм «Родина» начался вчера, и я знаю, что Броуди, там Брагин и все такое, и прекрасно. И на самом деле я поздравляю всех сопричастных, и режиссера Павла Лунгина, всех поздравляю. Прекрасно, прекрасно. Фильм. Но он идет ночью. Я не могу смотреть ночью.
Да, и я.
Я скачаю его на торрентах и посмотрю, ладно?
Подожди, на торрентах. Купите. А можно где-то купить?
Купить?
Легально, да, заплатить где-то можно.
Потому что я дошел до такого.
В киоск в какой-то. Да.
Нет.
Зайти.
А как это?
Нет?
А как это?
Как это, мы не знаем.
Ожидал увидеть вас в Дольче и Габбане сегодня, лакокрасочник. Все обсудим, ребята. Все обсудим. Дольче и Габбану тоже обсудим. Нет. А я забыл, в чем я сегодня. Александр из Кентукки. Слушая новости, прихожу к выводу, что укры идиоты. Александр, а как у вас там в Кентаке? Кентаки. Кентаки есть кентуккийская порода лошадей прекрасная. Верховая, насколько мне известно. Еще там проживает Александр.
Еще там какие-то крылышки.
Слушай,
да, крылышки куриные вкусные.
Должны быть.
Должны быть. Если они там, я не знаю. Вот можно последнюю новость?
Давай, это? Читай.
Семья дальневосточных леопардов устроила столовую в заброшенном армейском доме в Приморье. Вот такие новости у нас.
А как это выяснилось?
Официантка, я не знаю. Специалисты нацпарка «Земля леопарда» в Приморье обнаружили следы многодетной семьи этих краснокнижных хищников. Не, давайте таким голосом. Вместе с самкой леопарда шли сразу три детеныша.
Я думал, три самца. О, нет.
Возрастом около 10 месяцев. Как правило, в дикой природе у дальневосточных леопардов до взрослого возраста доживают не более двух котят из помета.
Да,
чувак,
куда деваются все остальные? Куда деваются все остальные?
Куда? Они не доживают. А там столовая.
На подавление митингующих в Константиновку прибыл правый сектор, я тебе читаю. Город Константиновка, Донецкой области, где не прекращаются беспорядки, прибыли боевики правого сектора, которые будут расстреливать жителей. Потому что разрешено, значит, разрешено их расстреливать. Потому что там поджигают казармы жители и, вообще говоря, стреляют. Начали стрелять. Вот. Ну, ты понимаешь, это же тоже спонтанно не бывает, Настя. Ну, подожди. Значит, что произошло? Бывает. Что произошло?
Да.
Сущий пустяк. Произошел сущий пустяк. В Константиновке господа из вооруженных сил Украины на бронемашине ехали, как будто бы нетрезвые. Они выехали на встречку, потом протаранили столб, потом протаранили остановку, значит, убили ребенка. 8 лет. А женщина в очень, очень тяжелая в коме. Мать. И кто там вся
и
была?
Еще девочка.
Женщина с двумя детьми. А другая девочка, ее отдали отцу, потому что она отделалась легким испугом. То есть вторая девочка ничего. Первую убили девочку, значит, мать в коме, там, тяжелая. А вторую девочку отдали отцу, он пришел за ней. Значит, народ вспыхнул, беспорядки. Местные жители подожгли общежитие, в котором расквартированы украинские силовики. Закидали камнями машины военных. Это не с первого раза делается.
А, знаете, с первого, я вам могу привести пример, абсолютно точно аналогичный, Сеул. Раз в 5 лет, там, знаете, база стоит на Итавоне, база американская, и там есть эти армейцы американские. Вот они раз в 5 лет примерно давят детей корейских. Это прям вот регулярно, редко, но это происходит. Они едут все время куда-то, и все время про какой-то, значит, то ли девочку, то ли мальчика. Пьяный, не пьяный, я не знаю, но и постоянно вспыхивает общество корейское.
Да.
Правда, начинаются статьи, там цветы загубленные, нераспущенные бутоны и так далее, увядшие. Преждевременно. И, естественно, это вызывает реакцию. То есть это в любом обществе. При том, что южные корейцы любят американцев, которые у них там стоят. Ну, в целом. Ну, то есть есть те, которые не очень, а вообще в целом они их просят остаться и боятся, как бы те их не покинули. Я бы даже так сказала.
Вот внешний тут... МКАД напротив Крокус Экспо. Левый ряд. 4 машины взад друг другу. Они соблюдали интервал. Дистанцию.
А дистанция, знаете, какая правильная?
Не знаю.
2 полоски. Вот прерывистая линия разделяет полосы?
Да.
Нужно, чтобы 2 полосы вас отделяло?
Нет, несмотря на какой черточки. Скорости. Зависит от скорости,
это
мамочка.
Я во Франции, ага, на билборде
не прочитала. Знаю насчет Франции. Я знаю насчет скорости. Зависит от скорости, тормозной путь, а не от полосочек. Что ж тебе, по-твоему, выходит дело, что если у тебя скорость 160, то у тебя там 2 полосочки удлиняются, что ли, на разметке? Нифига. Слушай, значит, я хотел поговорить с людьми, которые понимают, почему так вспыхнула Константиновка в Донбассе от того, что убили девочку и почти убили мать. Пьяные ВСУшники на бронемашине. Говорят, что это все вообще выступление на гражданских спровоцировано ФСБ. Ну, что это ФСБ России. Это уже объявлено. Уже руководство СБУ объявило, что беспорядки в Константиновке вызваны ФСБ. Это специально, Константиновка специально населена провокаторами. Провокаторы, значит, вот устроились. Мне кажется, что это некая накопившаяся гнетущая атмосфера против ВСУ, против Вооруженных сил Украины. Ну, так вот, знаешь, подкапливается, потом они что-то совершают. 7373948. Такое ощущение, что ситуация накапливается просто. Ну, как бы люди друг другу надоели. ВСУ надоели местные жители, а местным жителям надоело ВСУ. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, Фергюсон не за мальчик.
Да, 7373948, 7373948. Фергюсон не в Донбассе. Алло, здравствуйте, допрошу вас.
Здравствуйте.
Да, и Фергюсон.
Меня зовут Александр, Москва.
Да, Александр.
Сергей, по-моему, давно уже очевидно, что во всех абсолютно происшествиях, которые происходят на Украине, виноваты, конечно же, Красная Армия. А Путин, он в танке в это время сидел, когда давили девочку.
Да, скажите, пожалуйста, но у вас есть там родственники или знакомые? Там
Нет.
7373948. 73. Фергюсон, кстати говоря, хороший пример, простите. Фергюсон как раз тоже говорит о том, что есть вещи, которые накапливаются. Накапливаются. Вещи накапливаются. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Спасибо за эфир.
Да, прошу вас.
У меня есть родственники на оккупированной территории Украины. У меня мама живет в Лисичанске.
Лисичанске.
Да. Ну, прозвониться не всегда возможно. Вот на 8-м.
Скажите, пожалуйста, они вспыхнули вот сейчас в Константиновке. В Константиновке все вспыхнуло. И такое ощущение у меня, во всяком случае, что там есть что-то накопленные какие-то чувства, накопившиеся чувства.
Ну да, это естественно, потому что когда я разговариваю с мамой, несмотря на то, что она придерживается в силу там, видимо, пропаганды и зомбированности общей, такой явно проукраинской позиции, но то, что ВСУ грабят и произвол отсутствует, это несомненно.
А почему так? Почему? Мне кажется, вот я сегодня с Настей обсуждал во время летучки, и я высказал предположение, что это как будто такой пионерлагерь из здоровенных дядек, которых согнали с непонятной, в общем, целью, с непонятной идеологемой. Они там, ну, должны как-то друг друга веселить, резвиться.
Ну, они там, видимо, беспредельничают. У меня просто немного ситуация вот с присутствием на ВСУ, да?
Да.
Те же обстрелы там людей, то, что они стреляют просто по окнам. Но мама говорит, да, это правда, они стреляют. И, допустим, вот из последнего, что какие-то люди, выступающие на всяких ток-шоу, говорят, что у украинской армии есть приказ не стрелять по мирным жителям. Вот. И мне мама то же самое говорит, моя мама. Я говорю, мам, ну побойся Бога. Если это ваша армия освободителей, какой приказ не стрелять по мирным жителям? Если, допустим, с Красной армией, наверное, не нужно было давать приказ при освобождении Украины не убивать дедушек и бабушек.
Ну да.
И спасибо. Вот на основании этого, конечно, они там ведут себя довольно нагло. И
скажите, а насколько вероятно, что это может разрушить перемирие? Вот сейчас Константиновка взбунтовалась. Значит, в Горловка недалеко. Придут бойцы, например, донбассцы, повстанцы, там, вот, ополченцы. И разрушат все это перемирие, чтобы спасать мирных жителей. Ведь это очень сценарий, скажем.
Ну да, ситуация скользкая, но она там никогда не была сейчас там, ровной.
Я чего боюсь, вот откровенно боюсь,
да.
Что нам довольно трудно удалось, нам, в данном случае Путину, довольно трудно удалось сшить там на живую нитку, вот, чтобы они подписали эти вторые минские соглашения. Очень тяжело, Настя. Потому что, ну, сначала они не хотели, чтобы там участвовали ополченцы, да, представители Донецкой и Луганской народных республик. Не хотели. Значит, их привезли, но они не участвовали. Потом как-то уговорил там Путин, что все-таки вот люди здесь, давайте же их, ну, послушать, что там, что они скажут.
Да.
Вот. Удалось как-то все это сшить на живую нитку тяжелейшим образом. Тяжелейшим образом.
Да.
Я, честно говоря, этим дорожил бы. Ну, раз так удалось, и немножко не стреляли какое-то время, или, по крайней мере, стреляли меньше. Но сейчас я предвижу и предвосхищаю простую фигню. В Константиновке начнет правый сектор уничтожать местных жителей.
Ой, ну прям вешать.
Ну, значит, уничтожать, хорошо. Нет, нет, да. нет.
Он забыл взрываться в квартиры и говорит,
нет,
так.
Нет.
Не так, по-другому
нет,
они уничтожают.
Нет. Ну, подожди. Ну, тоже не надо. Ты же только что боролась за собак в обзоре прессы. Против Кобзона. Значит, а сейчас тебе плевать на украинцев и русских.
Нет, наоборот, я...
Мне как раз единственный
из всех вообще не плевать.
Пожалуйста. Но это не игра тронов, конечно. Не будет вся дорога в черепах. Нет, такого не будет.
Да, я вообще за мир. Значит, я пацифист.
Значит, правый сектор начнет усмирять. Начнет усмирять Константиновку. И прибыл правый сектор на усмирение Константиновки. Ближайшие части ополченцев в 20 километрах. Прикинь, что это значит?
Вот я тебе объясняю.
Это как отсюда до Новых Черемушек, 20 километров.
Вот я
это
не понимаю, рядом. как они вообще эти перемирия, вот эти
вот. Смотри, начинают
как они
усмирять.
Нарушаются? Вот смотрите, вот есть синий, вот красный, вот они, между ними 20 километров. Мы здесь сидим, и в Новых Черемушках кто-то сидит.
Даже ближе.
Например, у нас есть оружие, там пушки, какие-то минометы, я не знаю, что там. А, и у тех есть тоже, там танки, что-то. И вот мы говорим, как бы там ни начали стрелять, но даже если, вот мы сидим с вами где-то в...
Мы на Октябрьском поле.
Окопались. И вдруг мы слышим, бух, ну, к примеру, да?
Бух.
А что это бухнуло? Вообще, вот что это бухнуло? Это наши где-то бухнули, которые сзади? Или хорошо, мы можем примерно сориентироваться?
Ты сразу идешь к своим средствам радиосвязи.
Мальчики, пошли играть в войнушку.
Ты выходишь на связь и говоришь, ребята, а вот это... Ты таким голосом уже не Дроздова и не Валерия Ильинична Новодворской, а таким голосом ты говоришь такого деловитого, такого офицера. Ты говоришь, ребята, а что там это бухнуло сейчас? Это кто там резвится?
Мы не знаем,
Это кто там резвится? Это кто там резвится? Ну так узнай. Ответ, узнай.
И там пш-пш.
Нет, что значит,
потом
не знаю,
бабах
не
знаю. Опять.
Ну, да, я
опять
говорю.
Кто-то. Другой говорит, вот рядом со мной, там что?
И что это?
Ну вот упал в сквере,
да,
например,
а ты говоришь,
какой-то снаряд.
Да, это там кто-то стреляет. Так ты мне узнай, кто, а не кто-то. Не рассказывай мне про кто-то. Быстренько, через 5 минут.
Например?
Перезвонишь. Говоришь, эти ослы начали в нас стрелять. Из-за
а
станкера.
Как они в нас? Они не
пусть
не
с профсоюзки с нами воюют. На профсоюзке хороший китайский ресторан. Пусть мы их не будем бомбить, давай. Останкино. Из-за Останкино по нам стреляют, по Октябрьскому полю.
Как мы поняли, что по нам стреляют?
Там нет хорошего китайского ресторана, Останкино не жалко. Поехали. Начинай. Что?
Рядом с нами
разведали
упал снаряд,
мы, мать,
что?
Еще раз тебе десятый раз тебе объясняю. Спросили своих разведчиков, кто на передовых позициях, они тебе сказали. Из-за Останкино стреляют. Дальше.
Куда?
Нам, мать, я же еще раз тебе говорю.
А у нас же перемирие. Надо говорить, нельзя так делать.
Кому говорить? Что я звонить? Кому буду? Путину, что ли? Я лучше скажу начальнику расчета, ответить, погасить, раздолбе, чтобы я больше этого не слышал.
А как вы будете это делать? Вы тоже будете точно так же в пустоту, куда-то в сторону Останкино стрелять?
Зачем? Артиллеристочка ты моя, Сталин дал приказ.
А куда стрелять-то? Откуда? Мы уже типа точно знаем, откуда, из какого окна стреляли.
Да позиции, пока было перемирие, позиции 10 раз уже разведаны, а пока не стреляют, тем более позиция разведана. Мы выставили уже все расчеты, выставили уже прицелы.
А что же они в нас попасть сразу не могут и нас убить?
Они?
Да.
Они, может, уже кого-то и убили, но не наших.
Ну кого?
Не из нашей редакции, из другой.
Из соседней редакции
кого-то убили. Понимаешь? И мы такие, мы за Вадика сейчас отомстим, мы такие. Давай их снесем. Снеси их, чтобы я их не слышал больше. Все. Понимаешь, о чем
я? А как так сделать, чтобы этого не было?
Где?
Везде. Нигде.
На Земле?
Да, на планете Земля. За мир во всем мире. Чтобы идиоты, мальчики не играли в войнушку. Можно как-то так устроить?
Yes, с мальчиками не бывает. Мальчики всегда играют в войнушку.
Их надо, чтобы они перебили друг друга.
А если даже они не мальчики, даже если они не домальчики, они все равно очень ревнючие и дрочливые, да, гомосеки.
Да.
Да, мальчики дрочливые. Когда они мальчики, а когда они не домальчики, они тоже дрочливые и режут друг друга.
Да.
Я же тебе рассказал, как мне сотрудников на телевидении порезали.
Вы не взяли обратно на работу.
Пропорол. Я его не взял, потому что я узнал, что он педик и все такое. Его режут, извини, ночами, его режут в пах кинжалами. Зачем мне это нужно? Я не собираюсь с такими работать. Ну так вот, значит, это самое. Они очень все мальчики. Можно, но потом, говорит Александр из Кентукки, вот то, что ты спросила, можно ли остановить. Война не повод для шуток, страшно, что это стало нормальным, говорит 87-й. Простите, а где там хороший китайский ресторан?
На
Кружановского 18А.
А у них теперь вывесочка появилась.
Ресторан Люсюнь на Кружановского 18А.
Там ремонт сделали?
У нас тут на народное ополчение шикарный китайский дворик. Я тебе хочу сказать, настоящий китаец из Пекина шарашит.
Да, реально, да, я была там.
Реально серьезный повар хороший. Да, ведущие, в Константиновке произошла трагедия, а вы ржете, как кретины, говорит Энник. Стыдно за вас. Энник, нам самим стыдно за себя. Я спрашиваю, вот то, что произошло в Константиновке, может ли сорвать перемирие? Вот что мне интересно. Потому что сейчас там вспыхнул город, и жгут общежития, жгут места размещения украинских военных. Значит, в город приведены подразделения правого сектора для того, чтобы... на Национальной гвардии, для того, чтобы погасить город. Отдан приказ о стрельбе против гражданских на поражение. Значит, в 20 километрах оттуда стоят ополченцы. В 20. Значит, я спрашиваю, как скоро ополченцы придут на выручку городу, который сейчас будет подвергаться карательной акции Национальной гвардии? Как скоро придут ополченцы? И если они придут... То что, перемирию конец, а мне жалко.
Акция, может быть, у них цель это ополченцы. Я не понимаю,
зачем
им друг друга искать?
Им надо сейчас погасить город. Город сейчас кидает кирпичи в машины с проезжающими военными.
Да.
В том числе в легковые, в грузовые. Мужики, бабы выходят на улицы и кидают камни в украинских военных.
Да.
Значит, пришла Национальная гвардия патрулировать улицы и привести город к порядку. Если прольется кровь еще, даже небольшая, ополченцы могут прийти на помощь. И тогда все чертово перемирие рухнет. Вот же я тебе о чем говорю. Эй,
да.
Кто-нибудь понял, врубился, что я сказал? У меня ощущение, что я разговариваю с какими-то инопланетными людьми. Настя, что ты какой-то чайный гриб, ей-богу.
Да,
я с тобой разговариваю, ты чайный гриб?
Конечно.
Ты понимаешь, что я говорю человеческую речь?
Специально выращенный. Очень
поехали
боюсь.
Дальше.
Подъем. Спонсор рубрики «В движении» ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублёва». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублёва». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublyova.ru. Застройщик ЗАО «Рублёва».
В движении. Сейчас мы перезагрузимся. Давай. А знаешь, что мне нужно? Яндекс.Карта, да.
Да.
Ага, посмотри. 7373-948. Где едете, что видите? 7373-948. Секундочку. Вот, поехали. Вот. А? Покажи мне. Все, 5 баллов. 5 баллов. Плохо совсем. Драматически еще задолго до Одинцова. Останавливается Минка, не едет. Боровка не едет. Киевка не едет. Перед коммунаркой стоит Калужка. Вот так. Все, кто на юго-западе, модные. Они же модные, потому что там интеллигенция. Правильно?
Да.
Преподавательский состав, профессорский преподавательский состав и так далее, и так далее. Апрелевка всякая. Эй, у вас нет проезда. Все, хронически. Точно так же, как вы, стоит только еще на подъезде к Люблину Балашиха стоит точно так же, как вы, юго-запад. Дальше. В городе очень плохо Ленинский перед Ломоносовским, Ленинградский весь, и проспект Мира, сегодня что-то хуже обычного. Так все нормально. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей, Настя.
Да, где есть?
Каширка в сторону центра очень сильно тошнит.
Спасибо, сейчас я на нее посмотрю. И, наконец, вы доедете до Андропова, на которую не езжайте, нет. На Андропова красное все. Поедете лучше на ту, поезжайте лучше на Тульскую, где тоже красное, но не такой большой отрезок. Договорились? Все. Мы готовы, кажется, к тому, чтобы начать новости. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Поиграем,
друг Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 17 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей Доренко.
Ну что, посмотрели, вот пишет Митя из Берлина, или откуда там?
Да, из Берлина.
Митя из Берлина спрашивает, ну что, вы посмотрели фильм про Крым? Теперь уже не надо нам смотреть фильм про Крым, потому что мы вчера его обсуждали, и вы нам все рассказали. Как мы можем после такого мощного спойлера взять и смотреть фильм про Крым, сами подумайте. Мы же все знаем, мы же. Но мы непосредственные участники. Настя мешала Крыму воссоединиться с Россией. Я помогал. Да, Настя?
Я никогда не мешала.
Она никогда не мешала. Еще. Думаю, что Украина может в полный рост применить японский способ подавления Пекина в 43-м году. Опыт у правосеков есть в массовых изнасилованиях, пишет Иван Славин.
Алло.
Алло, Паш, привет. Павел, здравствуйте. Алло, да, привет, это Сергей. Слушай, я из эфира звоню, хотел тебя поздравить с премьерой. Поздравляю, потрясающе, нам очень много слушателей пишут, что они посмотрели, и спрашивают, мы ли с Настей посмотрели, и все вот такое, как бы началось большое событие.
Что они говорят, им интересно?
А я не спрашивал, сейчас спрошу. Вообще говоря, скажи, ведь жизнь меняется совсем запредельно быстро, и сегодня чеченская тема отодвинута уже украинской. Вот тебе не мешает это?
Да как-то нет, как мы видим по убийству Немцова.
Это верно.
Чеченская тема и украинская как-то уживается вместе. Здесь скорее речь идет о том, вообще о том, что такое, как сказать, о корнях патриотизма, о корнях, что такое любовь к родине, понятая по-своему, понятая как-то по-другому, куда она может привести человека.
Да, скажи, пожалуйста, извини, это тоже вопрос такой, когда делаешь фильм как это сказать, ремейк, или как это правильно называется, сколь же такие рамки, условно говоря, насколько ты жестко был в рамках, вот. Мы говорим с Павлом Лунгиным, вы все узнали же по голосу, правда же, Павел Лунгин, фильм «Родина», да.
Ну, собственно говоря, рамок нет на самом деле. Это рамки, ты сам себе, как бы ты их ощущаешь скорее физически, потому что твой сюжет, твой рассказ начинает сам из себя расти, как живое такое, как живое существо.
Да.
У меня есть такая довольно идиотская метафора, но она, мне кажется, очень... Точно. Вот черепа у всех одинаковые, а лица у всех разные.
Это правда.
Если ты два черепа поставишь рядом, ты не поймешь, кто в них был.
Это правда.
И точно так же вот эта история, вот этот роскошный сюжет, который придуман итальянцами, американцами, вообще какими-то потрясающе умными и рабочими людьми, видимо, он как внутренний череп вообще, так сказать, является чудом эволюции.
Да.
Но мы нарастили на него свою плоть.
Да. Тебе пишет Александр из Кентукки. Большое спасибо за остров. Александр из Кентукки пересматривает остров. Скажи, но ведь на самом деле вот сейчас
спасибо,
думаю
Александр.
о трагизме судьбы народов. Мне кажется, наиболее достоверно, вот мне кажется, может быть, я тут ошибаюсь, мне кажется, более достоверна трагичность и сопереживание общенациональное в израильском варианте и в русском. А в американском это все-таки больше шоу и больше выдумок. Выдуманных каких-то коллизий. Потому что израильтяне все до одного переживают, не все американцы переживают, да? И русские все до одного переживали эту войну. Вот, по счастью, нам не надо выдумывать коллизии, которые искусственные, или журнальные, или ходульные, потому что эта война была для всех, и, к несчастью, многие думают, будет опять.
Да, это правда. Надеюсь, что не будет, хотя войны как-то они сами тоже нарастают неудержимо, так сказать, используя при этом разные психические состояния людей, которые их реализовывают.
Да.
Но, в общем, на самом деле это ведь все-таки все равно шоу, все равно в каждой истории в глубине верь, не верь, сидит. Все равно желание...
Да.
Желание быть интересным. Желание, чтобы тебя любили. И там, конечно, столкновение вот этих двух характеров не совсем обычных, можно сказать, совсем необычных. Это, в общем, они... оба героя, они с некоторыми психическими... сдвигами, я бы сказал, и отклонениями, да, да, и да. Тот, и другой. И вообще, как сказать, очень интересно, современные сериалы, они все про ненормативных людей.
Да.
Как сказать, идея вообще нормативного, простого, хорошего человека, она каким-то образом ушла из этих произведений. Если ты возьмешь Breaking Bad, если ты возьмешь Босс, Босс про американцев.
Все они полны негативного обаяния, невероятного негативного обаяния.
Как будто вот такие же люди, вот так люди, видимо, себя воспринимают. Это одно из открытий, так сказать, нового. Вот тот, который сидит у телевизора, он точно такой же.
Но знаешь, я тебе хочу сказать, один из деривативов нравственных этого, то, что любая домохозяйка и любой парень в трениках, который сидит с баночкой пива, он, выйдя потом в свое сообщество, обычное сообщество, он тоже, девочка показывает, что она с чертовщинкой, потому что иначе это слишком тривиально. А мальчик показывает, что у него тоже такое с чертовщинкой прошлое, или он кого-то убил, или он что-то такое сделал. Потому что иначе тогда с ним не о чем разговаривать, понимаешь?
Я думаю, что они на самом деле чувствуют себя не очень хорошими сами. Но в то же время любой вот из этих сериалов, из новых сериалов, он говорит им, что... Но надежда-то есть, ты не совсем плохой, ты все-таки к хорошему. Ты хочешь быть лучше даже в своем дерьме. И вот, за это обещание, так сказать, быть хорошим в своей плохости, люди... Это и есть такое обаяние. Вообще интересно, эти новые сериалы, это какие-то...
Сколько будет сезонов?
Как новые романы. Не знаю, сколько сезонов. Давай переживем один сезон, но, по крайней мере, мне очень интересно, что там и Машков, и Исакова играют так, как они раньше вообще не играли.
Слушай, мне пишут, высоковато целуете Лунгина, Соломон Моисеевич. Соломон Моисеевич, прямо при Лунгине вам отвечу. Я Лунгина чту не только как художника, а я Лунгина чту как философа. И стараюсь запоминать все, что он говорит, Соломон Моисеевич. Просто запоминать. И вы, кстати, начните запоминать, что говорит Лунгин. Потому что это очень интересно. Это философ. Спасибо, Паш, спасибо тебе большое.
Спасибо, Сережа.
Нет, я реально считаю Лунгина философом. Понимаешь, вот есть люди, которых считают не тем, кто они есть. Ну, вот, условно говоря, я спорю, например, с поклонниками Земфиры, что она поэтесса.
Они,
а многие считают, что она композитор, что Земфира композитор. Многие считают, что она, что она певица. Значит, вот я считаю, что Земфира поэт. Она поэт. Она для меня один из крупнейших поэтов современности. Земфира. И там, это тоже касается Лунгина. Значит, понимаешь, я понимаю, что он, я понимаю, что Лунгин режиссер, я понимаю, что он, значит, вот художник в этой сфере, да, кинематографический художник, то есть он режиссер. Я это понимаю, но я его чту за поэта, понимаешь?
Да.
Вот и все, вот и все. И как бы не обязательно этикетка характеризует, понимаешь, да?
Ну, конечно, да.
Вот, я считаю, что Лунгин философ. Я сегодня... Надо прислушиваться к тому, что он говорит, именно как к философским каким-то вещам, и их воспринимать, пытаться, в общем, понять. Не обязательно сразу получится.
Да.
Не
да.
обязательно сразу получится. Надо просто продолжать думать, стараться понять, что он говорит и так далее. Да, поехали дальше. Вот. А самое милое дело, это с Лунгиным говорит о Чжуанцзы. Он большой знаток философских произведений китайских. И это, конечно, сокрушительно классно. Это просто потрясающе. Слушай, значит, я возвращаюсь к теме нашего. Видишь, мы поговорили с Лунгиным тоже спонтанно абсолютно. Ему хотел в 9:30 позвонить. Но я думаю, спит, может, еще что. А?
Да.
Слушай, про алиби. Адвокат Дадаева заявил об алиби своего клиента. Ну, это же, конечно, совсем неправильно.
Ну, это рушит... Вам что больше кажется, что скорее у него алиби?
Нам нужна или... стройная картина. Нам нужна да. стройная картина.
Вам не... Мне тоже не понравилось, что у него алиби.
Вот это тоже как-то. Потому что его и нет. Может, это алиби ложное какое-то.
А? Нет, а вдруг это не он?
Да если не он, то кто? Тогда кто?
А теперь мне уже не вынуть из головы ту конструкцию, которую мне дали, поэтому если не он, то кто-то такой же, как он.
Ну, то есть, нет, тоже чечен все равно.
Да, конечно, конечно, с теми
чечен
же мотивами.
Чечен с бородой Шарли такой Бдо, тоже, да. Шарли. Да, да. Не, тоже Шарли, в другом Шарли был. Не было, он с сентября следил за Немцовым, еще да. про Шарли даже не думал ничего.
Он следил.
Ну да, нет? Отрицательно, не, он говорил, нет, там причина не в Шарли ни в какой, а в том, что Немцов, потерпевший,
да.
он отрицательно отзывался о пострадавших. Он отрицательно отзывался о руководстве страны. Немцов.
В этом причина.
Немцов вот отрицательно характеризовал убийства. Руководство страны и республики. И все.
Да, ну да. это возможно так.
Ну, считать? Человек воспылал, говорит, ну как он может вот безнаказанно отрицательно характеризовать руководство?
Такие вещи говорить.
Это разве
Надо
можно?
Надо отвечать за свои слова. Да? Мужик, значит, умри.
Вот и все. Да? Зачем рот раскрыл? Умри. Да. Стоял, сидел бы, молчал бы. Все. Значит, нет. Сейчас, если обнаружится, что не он, то ты считаешь, что все равно какой-то чечен должен быть все равно.
Нет, это просто, я думаю, в сознание уже вошло, и все, и оно уже не выйдет. А какое у него алиби, никто не говорит, я правильно понимаю?
Алиби сказано не скажут. Алиби, сейчас все прочитаю, как нас сказано.
А если оно будет железобетонное? Вот видеокамера на автомойке, ну, к примеру, прям точно с датой, с временем,
еще пару... Не годится, мы уже знаем, что это он. О наличии алиби, Герасимов сообщил. Герасимов — это человек. Я имею в виду, что это адвокат. Смотри. О наличии алиби, по словам Дадаева, в момент совершения убийства он находился в другом месте. В другом месте.
Интересно.
Это он шел с Анной Дурицкой,
а
Немцов в него стрелял.
Вы не готовы.
Но мертвый-то Немцов, вот в чем дело.
Да нет, самоубийство, пишет Александр Кентук.
А, да?
Самоубийство.
Мы пока сами все проверим, соберем доказательства его алиби, а потом предоставим следствию, заявил адвокат. То есть пока еще алиби не до конца проверено и не до конца доказано. Но вот-вот появится.
Ну вот как-то... Странно это. Почему он сразу не стал об этом говорить? Например, даже журналистов, которые
пришли... У меня жена одного знакомого.
Да.
Жена одного знакомого. Отсутствовала на неделю.
Так.
Люди видели ее в Сочах с бывшим любовником.
Так.
Вот. А ему она сказала, что она присела на скамейку в сквере, ну, летом дело было.
Угу.
И зажмурил глаза, как бы чуть-чуть ее сморил сон. И тотчас сон закончился, она открыла глаза, встала и пошла. Но люди все вокруг сказали ей, что прошла неделя. Ну, то есть она думала, что ее инопланетяне увезли. Она сказала своему мужу. Потому что она говорит, я только сморила глаза.
А он обманываться рад, разумеется.
Он говорит, черт, и он всем рассказывал, включая меня, как ее унесли инопланетяне. Внимание.
Да.
На самом деле инопланетяне раскрыли пространство-временной континуум таким образом, что в ином измерении ее видели с бывшим любовником в Сочи.
Да.
Но муж все-таки верил в то, что она была у инопланетян. Кстати говоря, может, это не исключает одно другое.
Конечно.
Потому что бывший любовник мог быть инопланетянином, во-первых. Во-вторых, инопланетянин мог принять в личину бывшего любовника, ну, внешность.
Я прошу прощения, а вы видели эту смешную картинку, как про Путина шутили в интернете?
Скажи,
что он появился, да. Значит, появился. И сшили, помните, люди в черном, там был фермер,
да.
В которого потом влез
да, сам инопланетянин.
Да. Вот, и сделали, ну, похоже очень, как будто он выходит. Вот, а на самом деле, походочка-то немножко такая, так похож, но ничего. Вот тут то же самое, да, мне просто, извините, вспомнилось.
А, так мы сейчас говорим про убийство Ленцова.
Мы еще говорим про алиби, про то, кто куда девается.
Куда кто девается.
Ну, мы не поверим, да, или что, будем верить в алиби?
Не будем верить в алиби. Все понятно нам. Чечены убили и все такое, все. Из политической ненависти. Скажи, пожалуйста, у меня есть политическая ненависть, точка.
А нет?
Но тогда что? Не надо морочить мне голову. Послушай меня. Да. Навального, Касьянова и Каспарова обвинили в создании атмосферы ненависти. Скажите, пожалуйста, атмосфера ненависти. Кто? Мещане?
Кто?
Мещане. На Пушкинской области Москвы появился баннер, обыгрывающий одно из трендовых выражений последних недель. Плакат, созданный на арт-площадке «Главплакат», изображает лица Алексея Навального, Михаила Касьянова и Гарри Каспарова под заголовком «Как закаляется атмосфера ненависти». Создатели объекта приводят цитаты из выступления оппозиционных политиков. Так, например, Михаил Касьянов в Европарламенте. «Мы, российские демократы, полностью поддерживаем санкции». Ну, там у него еще можно найти. Да. Алексей Навальный, Financial Times. Вы можете составить черный список где-то из тысячи человек и не пускать их в западные страны. Вы можете сделать это негласно, без громких заявлений, но вы должны нанести удар. Нанести удар требует Алексей Навальный. Каспаров в интервью газете «Эль Мундо». Нужен политический пакт с Запада, четко свидетельствующий, что санкции никуда не денутся.
Да.
И так далее. Да? Да. Значит, на самом деле выбраны безобидные, с моей точки зрения, высказывания. Безобидные. Потому что высказывания есть гораздо более жесткие. Гораздо более, конечно. Вот, выбраны довольно безобидные высказывания. Ну, это прекрасно. Я просто в ЖЖ видел подборки ненавистнических высказываний оппозиционеров. Там просто народ...
Проблема только, знаете, в чем? Хотите?
Русские имеют привычку гадить, Андрей Макаревич, знаете. Дмитрий Быков пожелал российскому народу спокойно спиться или вымереть от старости.
Да, вот это...
Спокойно спиться.
Знаете, в чем проблема? В том, что они не могут никакую атмосферу ненависти создавать вокруг себя. Знаете, почему?
Почему?
Потому что они ничтожно мало, и их зона влияния ничтожно мала. А Киселев... например, который там на всю страну с телеэкранов совпадение, не думаю, говорит, вот он больше влияния имеет, чем
сомневается.
Навальный, Касьянов.
Киселев сомневается. Он
фиксирует. А? Да, нет, понятно. Они во всем сомневаются. Вот, и поэтому это не релевантное обвинение. Маленькая компания людей.
Нерелевантная.
Их слишком мало.
Голосуем. Атмосфера ненависти убила Бориса Немцова. В этом сходятся очень многие наблюдатели. Атмосфера ненависти и агрессии к иным, другим людям.
Да.
Атмосфера ненависти создается в первую голову, по алфавиту, людьми, близкими к власти, к мейнстриму. 134-21-35... политическому мейнстриму. Нет, именно оппозиция создает атмосферу ненависти. 134-21-36. Это голосование.
А вы не начали, вы не нажали.
Нажать, спасибо. Поехали, понеслась. Значит, атмосфера ненависти в стране, вероятно, убила Бориса Немцова. Атмосфера ненависти страшная атмосфера, когда мы призываем к расправам друг над другом, и так далее, значит, к физическому устранению. Вот эта атмосфера, это Ну, наверное, не только Борис Немцов. Наверное, не только Борис Немцов. Наверное, еще много чего потом или уже. Это тяжелая атмосфера. Ее создает власть и мейнстрим, близкий к власти. 134-21-35. Ее создает сама оппозиция. На самом деле оппозиция гораздо резче в высказываниях, в определениях и в призывах. 134-21-36. Власть, даже когда выгоняет какие-то митинги, все равно имитирует оппозицию. Имитирует довольно беззубо. Беззубо, мне кажется. Ну, может быть, я ошибаюсь. Итак, атмосфера ненависти создается в первую очередь властью и политическим мейнстримом, близким к власти. 134-21-35, так голосует у меня 45%. Атмосферу ненависти скорее создает сама оппозиция, которая, конечно, существенно резче, чем власть. Ее лозунги существенно резче. 134-21-36. У меня сейчас...
Дадаев читал новую сейчас... газету, да?
У меня сейчас... почему нет? Может быть, раскурил. На самокрутке. Пускал я на самокрутке, как ленинскую искру. Но перед этим пропитывался ядом. Так, секундочку. Ядом ненависти. 44-56, 45-55, 44-56. 44% сейчас звонили по телефону 134-21-35 и сказали, что атмосфера ненависти продуцируется главным образом мейнстримом, политическим мейнстримом и властью. 134-21-36 звонят те, кто считает, что оппозиция гораздо резче в высказываниях, и, конечно, она продуцирует большую ненависть, атмосферу ненависти в стране. 134-21-36. Оппозиция больше делает для ненависти. 56% так считают. 56% так считают. Сейчас пока. У меня голосование перевалило за 1500 и понеслась дальше. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Ну, вы поймите, что Навальный был вхож в западные круги в Америке, не оконом.
Западные.
И только они их ставили. Первая волна разрушителей. Помните?
Да.
Это Авина, Гайдары.
Ну,
поэтому они его убрали. Нужный материал отработанный.
Вы понимаете, хотите дать нам...
Нет, подождите.
Конкретно, Олег, на вопрос конкретный ответьте. Кто больше способствует атмосфере ненависти?
Они, ну, это те же либералы, которые были тогда и сейчас, только одни перекрасились патриотами, а другие либералами остались, еще более жесткими.
Спасибо. А есть либералы, которые перекрасились патриотами? Например, Аношка.
Я не противопоставляю либерализму и патриотизму вообще.
На самом деле, Олег, смешно. Есть либералы и патриоты одновременно. Вам не приходило никогда это в голову?
Нет.
Ну так вот, никогда. Олегу не приходило. Нет, никогда не приходило.
Ругательство, конечно.
Сейчас, секундочку. Мы сейчас сделаем еще один дикий звонок абсолютно. Я сейчас, знаете, что попробую? Позвонить сейчас. Мы сегодня у нас утро диких звонков. Я бы взял... Да, не, это одно и то же добавок. Ну вот, 985-й код можно, потому что это точно он. А фиг знает, я не знаю, я давно ему не звонил. Попробуем. То есть я не проверял этот телефон уже 1000 лет. Вдруг схватится. Сейчас попробуем одному человеку спросить, что он про это думает. Зачем ненависть раздувает вообще?
Алло.
Дим, здравствуй, привет. Сергей Доренко, как дела у тебя?
Все хорошо, как
Слушай,
у тебя?
Секунду, я звоню из эфира, у меня 2 минуты, даже 1.5. Скажи, мы провели только что голосование. Атмосфера ненависти в обществе, в том числе виновная там в гибели Немцова, вероятно, и так далее, раздувается прежде всего мейнстримом и людьми, близкими к власти. Итак, проголосовали 43% наших слушателей. Прежде всего, самой оппозиции, которая гораздо больше делает для атмосферы ненависти в стране, 57%. Скажи, пожалуйста, вот я тебя спрашиваю, мы с Дмитрием Быковым говорим. Твое мнение, во-первых, и во-вторых, русский народ должен спиться или умереть от старости. Это ненависть?
Это цитата из моей колонки, которая называется «Программа Путина».
Да.
Это я так реконструирую мысли президента, судя по его действиям.
А, понятно. То есть ты приписываешь
это
ему...
Это не мои мысли. Ага. Таким же правом можно приписать, например, Ульфу и Петрову монологи Бендера или Карии.
Согласен. А скажи, пожалуйста, все-таки атмосфера ненависти, кто больше способствует? Оппозиция или мейнстрим политический, или обе силы вместе?
Атмосфере ненависти способствуют те подонки, которые клевещут на людей, и когда те люди начинают правду говорить, им говорят, да что вы оправдываетесь? Ведь вы это написали. Да, я это написал.
Ага.
Я это написал от лица тех, кто составляет программу президента Путина.
Окей, так давай перейдем все-таки.
Уничтожение российской культуры, конкуренции, политики. Все это к тому и ведет, чтобы...
Попробуем генерализировать, Дим.
От собственного лица я никогда бы не сказал ничего.
Дим, давай генерализировать. Кто больше способствует атмосфере ненависти?
Атмосфере ненависти способствуют люди, которые клевещут и лгут.
Боже мой, ну это уже тут застало. Понятно, я выучил наизусть. И все-таки политический мейнстрим или оппозиция?
А что такое политический мейнстрим?
Ну, это вот 85-88% Путина.
Если называть политическим мейнстримом газету «Известия», да, она клевещет, лжет и способствует разжиганию ненависти.
Господи. Спасибо тебе огромное. Не разбудил тебя? Нормально все? Давай, привет. Счастливо. Пока. Нет, пока, пока, пока. Это был Дима Быков. Поехали дальше.
Обзор прессы.
МК.ру. Россияне завалили контрольную по математике. Всероссийская акция показала, что только 8% граждан имеют отличные навыки в счете. Яндекс проводил такую открытую контрольную. 12 тысяч человек по всей России приняли участие. Пока принимали участие, Путин появился. Он вернулся в свет после 10 дней отсутствия. Тоже на сайте МК смотрим. Ну, это была, на самом деле, обычная протокольная встреча в Санкт-Петербурге с киргизским чиновником. Но такого внимания, наверное, не было никогда у такой рядовой встречи. И вот Колесников еще вчера в Фейсбуке написал, который, знаете, в «Коммерсанте» отвечает за материалы, связанные с Путиным, что видел живого Путина. Ну и теперь вот все газеты про это тоже рассказывают. Российская газета предупреждает о том, что незастроенные участки будут стоить дороже в смысле налогов владельцам. Через через несколько лет в 5 раз увеличится налог. Так что если у вас есть такой участок, смотрите, читайте законопроект. Он сейчас опубликован на сайте Российской газеты. В сегодняшнем выпуске свежего номера. Там есть такой раздел «Свежий номер». Идите туда. Затем в компаниях, где больше трети сотрудников мигранты, тоже им, вероятно, повысят налоги. Это сейчас обсуждается в Госдуме. Тоже смотрите в Российской газете. Ну и, наконец, закон об ответственном отношении к животным может обязать хозяев проводить дрессировку собак опасных пород. «Научат не кусаться» называется статья. Ну, кто такие опасные породы, тоже отдельная история. Читайте законопроект, и это перекликается с историей Чите, где бездомные собаки загрызли 9-летнего мальчика, а Иосиф Кобзон, ну, кто-то догадался у него взять комментарий по этому поводу, а он очень довольно эмоционально отреагировал, сказал, что надо перестрелять всех этих собак или как-то там что-то с ними сделать, уничтожить их и не слушать вопли зеленых. Но на самом деле, конечно, зеленые комментируют в том смысле, что они-то просто знают, как никто, что никакого уничтожения собак проблему не решает. То есть вы однажды их уничтожите, а через полгода у вас та же самая картина. Если не научить людей, этих собак не выбрасывать и как-то ответственно относиться, стерилизовать и так далее. В России откроют 9 президентских лицеев. Президентские лицеи создадут при федеральных университетах по примеру СУНЦев. СУНЦ – это аббревиатура «Специализированный учебно-научный центр» с интернатом, который сейчас работает при ведущих вузах. Центры задумывались как научные школы для талантливой молодежи. Плюс они еще будут патриотически воспитывать своих учеников и ориентировать их на работу в России, а не на отъезд куда-нибудь за рубеж. Потом у нас еще что есть? РБК. «Большая двадцатка» предложила российскому Центробанку спасать банки за счет вкладчиков. Банк России, агентство по страхованию вкладов, слишком щедры в спасании проблемных банков. Такие выводы содержатся в обзоре России Совета финансовой стабильности «Большой двадцатки». Так что посмотрим, будут ли прислушиваться к этим советам. Ну, и еще из «Комсомольской правды» совершенно не обязательно статья, но просто ученые выяснили, что если у вас что-то с обонянием, ну, у пожилых людей, по крайней мере, когда запахи уходят, то в пределах 5 лет выясняется, что у вас риск умереть, он увеличивается. То есть там была группа опрошена, и около 4000 человек. И потом, когда через 5 лет вернулись с опросом, оказалось, что те, кто плохо различал запахи, они уже все практически скончались. Конечно, это не причина, это следствие какой-то неполадки в организме, но обратите на это внимание. 9:38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Я пишу Владимиру Рыжкову, одному заметному, с посланием любви. Владимир Рыжков. Я выложил в Facebook: атмосферу ненависти в России разжигает политический мейнстрим и власть. 43%. Политическая оппозиция 57%. Слушатели, говорит, Москва по телефону. Выложил, ну, там, в Твиттере и, разумеется, в Фейсбуке.
Да.
И Владимир Рыжков тотчас написал мне: оппозиция, да ну, и три вопросительных знака.
Ну да.
Я написал ему: Владимир Рыжков, выступайте с посланием любви.
Пусть... Да, вместо ненависти,
конечно,
поставить любовь.
Конечно. Надо, чтобы они ходили: Хари Кришна, Хари Кришна, оппозиция.
Да их никто не слышит, вот вы не понимаете все, кто
Рыжков
голосовал.
Написал мне: только и пою, что про любовь. Надо Хари Кришна, Хари Кришна.
Конечно. Это все узкий очень круг общения, узкий круг охвата аудитории, поэтому ни о каком разжигании речи быть не может, потому что их никто
не
слушает.
Я ушел, короче, весь в Facebook, спасибо. Пока тут ведите передачу без меня, а?
Я могу.
Спокойно, спокойно.
Читать вот
сообщения,
например.
Спокойно, товарищ.
Ненавистнические тут приходят.
Есть какой-то? Давай, прочитай. Но
они в основном против меня.
Да ладно.
Я не буду их читать.
Давай, хорошо. Слушай, давай мне, давай про педиков. Это каким-то образом колонизирует. Ты знаешь, у нас было три страты населения, которые очень дружно все ненавидели. До украинцев.
Да.
Были темы, на которые люди возбуждались.
Да. Было время, когда это прям очень всех интересовало. Да.
Кавказ и Азия. Одна была тема. Вторая тема – это менты. Менты-подонки.
Да.
И третья – гомики.
Ну так, да, гомики. В разных своих проявлениях, да, в целом.
Гомики. Вот было три каких-то таких больших темы, в которых ненависть всегда консолидировалась мощно как-то совсем.
Если надо было занять позицию, вы за или против?
Ну,
за или против? Обязательно. Нельзя было оставаться в серединном положении, нет?
За было меньше 10% всегда.
Да.
Всегда точно. Значит, слушай.
А ну давайте сейчас еще раз
поговорим. Я предлагаю, а сейчас типа укры. Укры, злые укры. А? Злые укры, и все. Значит, слушай, хату, спалили хату, злые укры. Я предлагаю вернуться к ненависти к чему-то бывшему уже. И мне кажется, что здесь очень правильно было бы, чтобы педики выступили.
Ну, оно и есть, они выступили. А? Ну, в смысле, Дольче и Габбана.
Я говорю в медиапространстве. Мы же с тобой делаем верстку, определяем верстку. Нужно заменить ненависть на ненависть к какой-то привычной страте. Который уже давно всегда ненавидим, и как бы и очень хорошо, и очень прекрасно. Пожалуйста, ЛГБТ-сообщество, как? Ну, поди знай. Они ведь наверняка сами... ЛГБТ-сообщество, вы ведь рады, если мы вас чуточку поненавидим в рамках обычного такого бытового...
А, ну я их примусь любить, можно?
Давай ты будешь любить.
Да.
А ты сама...
Так будет справедливо.
Имела опыт?
Нет.
Нет. А, да. Спасибо, пожалуйста, за личный вопрос.
Да ничего.
Знаменитый дизайнер Стефано Габбана и Доменико Дольче. Доменико.
Да, Доменико Трезини, Доменико. Да, Доменико, конечно.
Стефано Габбана.
Стефано. Да, конечно.
Стефано Габбана и Доменико Дольче вызвали к бурю негодования у геев заявлением о том, что не считают нормальным создание однополых семей.
Да. А? Это на еврейский куда-то
ушел. На еврейский ушел, потому что, конечно, мать, куда-то же надо в иностранное во что-то. В интервью итальянскому еженедельнику «Панорама» они высказались против усыновления гомосексуальными парами детей суррогатного материнства. Ты знаешь, что я, например...
Да.
Да, и что? И все отказываются теперь от них.
Ну, не все. Нет, там не так. Там
я
не
тебе
все.
Честно скажу, там я думал, что они педики есть.
А
я думал, я всю свою сознательную жизнь думал,
так
что они
гомосексуалисты. Есть.
Они гомосексуалисты?
Да, и один из них, который Доменико, он сказал,
Доменико Дольче.
Что он, который постарше там вот из этих двух, ну, я не знаю, который такой пониже, он сказал,
пониже,
что...
Пониже, но полысее.
Я утверждаю, говорит, что я гей, и раз я утверждаю, что я гей, и я, соответственно, и не буду детей, я не буду их хотеть заводить. Это естественно, раз я вот такой, то
есть они говорят с нашей педрильной точки зрения...
Нет, а второй говорит, а я для себя не исключаю возможность. То есть он как бы перевоспитаться.
Может, туда и сюда еще.
Я не знаю, я вообще не погружалась в эти подробности. То есть, может быть, он и гетеросексуал, я не знаю.
Они говорят, что нарушение естественного процесса приведет к увеличению работы психиатра, психиатров над последствиями этого. Никаких химических потомков, никакой матки в аренду. Жизнь имеет естественное течение.
Ты прям отец и мать должны быть.
Да, должны быть отец и мать. А ты с какую точку задержишь?
Я?
Да.
Я не считаю, не вижу ничего плохого в том, что гомосексуальные пары берут детей и воспитывают.
Почему ты не вижу? Мне интересно. Вот, Настя, сейчас из смеха мы переходим в серьезку. Да. Серьезку. Да. Я с удивлением слышу это. С удивлением. С огромным удивлением. С огромным удивлением, конечно. Ну, скажи, пожалуйста, ведь ты запах кожи даже распознаешь. Есть некоторые вещи биологические. Человек, существо биологическое или нет, скажи мне?
Да, конечно.
Биологическое. Спасибо тебе огромное. Да. Значит, человек, например, угадывает, как ему кажется, прелестный силуэт женщины, как ему представляется, прелестный силуэт женщины. Но в этом есть биологическое значение. Там длина бедра, которая означает, что ей легче будет родить. Понятно, да? То есть, условно говоря, некие модели любви, модели влечения определяются биологической целесообразностью. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Биологической целесообразностью. Дальше. Биологически кожа женщины выделяет вещества. Там феромоны, там все. Ну, все такое свое, да? Свои какие-то, да?
Да, да.
Например, когда мать грудного берет на руки, она его тоже нюхает. Это биологическое?
Ну, конечно.
Биологическое,
наверное, да.
Она нюхает. Она говорит, как прекрасно пахнет затылочек младенца, да. Там, условно говоря. Вообще весь младенец. А молочный, в особенности. Ну, вот когда он еще, кстати, да?
Да.
Вот, значит, это. А скажи, пожалуйста, и он тоже тебя нюхает?
Да.
И да. Теперь, предположим, он начнет меня нюхать. Чего хорошего-то, я не понимаю.
Нет, я так и знала. Гей против детей. Ужас, пишет Борис. И тут все начинают меня начинают переубеждать уже все заочно. Никто даже не услышал, что я имею в виду.
Что ты имеешь в виду? Я смотрю американскую семейку. Modern Family. Modern Family. Там есть гомосексуальная семья. Они во Вьетнаме удочеряют девочку. И они с ней там нянчатся и все такое и так далее. Значит, это вызывает у меня чувство... не дай бог.
Вот смотрите,
не дай бог.
Вот смотрите, да. Вы рассматриваете с позиции.
Я знаю,
да, вы знаете запахи. Так, запахи. Сергей, должны ли гетеросексуальные семьи усыновлять детей?
Можно сказать сейчас потрясающую вещь, которая тебя удивит. Я животное. Давайте. Я животное. Я весь на осязании, я весь на кончиках пальцев.
Ответьте на вопрос.
Внимание, я сейчас отвечу. Я хочу, это вводное, это просто преамбула, которая описывает действующих лиц. Я животное. Я весь на запахах, на тончайших, и весь на осязании. Понимаешь? Я чувствую кончиками пальцев, и не только пальцев, да? Значит, и я весь вот на осязании и на запахах. Внимание, теперь ваш вопрос, прошу.
Да, мой вопрос. Да. Должны ли гетеросексуальные семьи...
С чего бы я хотел трогать Питера? Зачем это?
Вы не дослушали вопрос.
Да, прошу вас.
А должны ли и могут ли гетеросексуальные семьи усыновлять детей, в том числе младенцев? Да.
Можно я закрою этот термин и предложу для того, чтобы мы могли продолжить диалог, я предложу термин «нормальные». Не гетеро, а «нормальные». То есть они не по периметру трахаются, а есть пара, мама, папа. Нормальная семья, традиционная семья, если хочешь. Я не хочу слова гетеро. Нет, потому что гетеро это различные. Это, например, может быть семья из 20 мужчин и женщин, которые хипуют в 67-68 году. Ножка извращенка, абсолютно верно. Абсолютно верно, внимание. Нормальная семья.
Нормальная семья может брать, традиционная семья может брать младенчика, но чужого, с другим запахом. Он привыкнет?
Да, значит, но от матери все равно будут идти запахи матери. Все равно она будет их продуцировать.
Это лучше, конечно.
Когда она возьмет на руку, на левую руку, возьмет ребенка, у нее отовсюду, я еще раз повторяю, я животное, из затылка ее, из шеи, из подмышек, отовсюду этой женщины будет идти материнский запах ее кожи.
Да.
Что успокоит ребенка, потому что ребенок тоже животное.
Конечно. Но если
там возьмет дядя, товарищ слесарь, мать погибла, сестра должна забрать ребенка.
Бабушка умерла.
Отлично, другая женщина
берет из этой стаи, пожалуйста, она берет.
У нее вырабатываются точно такие же вещества. Это кожа матери, это кожа женщины.
У нас есть детские дома.
Кожа женщины.
Да, кожа женщины. Да, хорошо. Все. А что, гомосексуальные семьи не бывают из двух женщин, что ли? У нас полно мать плюс бабушка воспитывают детей. Или, допустим, ситуация... Я, короче, я совершенно другое хочу. Все мне тут пишут, Аношка, эх, Аношка. Многие разочаровались. Вот послушайте просто на секунду. Вот вы когда росли в детстве, да, и вообще жили все...
Спасибо.
Вы задумывались о сексуальной жизни своих родителей? Ну, вообще, в целом, это какая-то табуированная тема, правда же? Вы же не... Ну, может, в какой-то момент...
Я не задумывался о сексуальной жизни.
Спрашивали себя, но...
Я не задумывался о сексуальной жизни до 11 лет.
Да.
Почти
вам
не задумывался.
Вам было пофиг абсолютно.
Я знал, откуда появляются дети. Мне казалось это постыдным.
Да, отвратительно.
В 11 лет нам купили на рынке, мне купили обезьяну, макаку. Она постоянно мастурбировала в клетке, он дергал себя за пипиську, вследствие чего я сам начал делать то же самое со своим пи... Ну, в смысле, я
а
тоже.
А чему вы ее
я
научили?
Научился... Ничему.
Надо было...
Он научил меня чистить картошку и мастурбировать, это обезьяна. И, значит, потом ее через 4 дня отдали, но наука мне пошла впрок, в смысле, отдали обезьяну, но я продолжил свои занятия. Значит, на самом деле... До 11 лет меня так это особо не интересовало, должен сказать. Дальше продолжайте. И чё?
Короче говоря, вам все равно, вот вы растете, вы когда ребенок, у вас есть значимый взрослый, и вы не, как бы и даже потом, из уважения к этим взрослым, вы не задаете же потом вопрос, а до скольки лет вы того, там, и так далее. Вы не живете их вот этой интимной жизнью. Для вас это просто взрослый, который вас там воспитывает, ну, как вот кормит, одевает, говорит, как там общаться с другими детьми, помогает делать домашние задания.
Это верное замечание.
Вы не погружаетесь. У него, может, вообще никакой жизни нет интимной. Вам это неинтересно, потому что вы сконцентрированы друг
не
на
знаю.
Друге, как на
ребенок-родитель. Потом перед смертью твой отец говорит тебе, мы классно летали, мы чувствовали небо, и нас любили женщины везде, где мы приземлялись. И ты понимаешь, что батя не шутит.
В момент, когда вы растете, это как бы не имеет значения. И масса случаев, когда там одинокая женщина, вообще без всякой личной жизни воспитывает там ребенка или двух людей.
Да.
И это все не роляет, как говорят айтишники.
Да.
Не имеет значения.
Хорошо.
Я в этом смысле имею в виду, что лучше детского дома... Ну, и коллективы этого дичайшего там, которые... лучше,
такое...
когда у тебя есть ответственный взрослый.
Свою,
вот,
действительно издалека зашла.
А как он там живет?
Ответственный взрослый должен воплощать в себе у незащищенного существа, которое себя ассоциирует до 5 лет вообще с личностью ответственного взрослого, должен быть женщиной. Вот здесь я не хочу даже бояться попасть в западню, ты мне сейчас скажешь, могут быть женские гомосексуальные пары. Я не боюсь этой западни.
Да.
Потому что в женской гомосексуальной паре это меня устраивало бы. Я думаю, что я еще раз настаиваю на одной постановке вопроса, точно, абсолютно. Ответственный взрослый, с которым ребенок себя ассоциирует абсолютно до 5 лет с личностью, который еще до конца не разделяет личность до 5 лет.
Да.
Да, разделяет, но частично, да? Значит, должна быть женщина, точка. Вот точка. Вот здесь я... из этого окопа ты меня не выбьешь. Не выбьешь из окопа. Я насмерть буду стоять.
Я согласна с вами.
Должна быть
лучше,
женщина.
Лучше, конечно, если женщина.
Женщина, а не мужчина. Мужчина часто воспринимается детьми до 5 лет. Либо как надежная, огромная сила, либо как, возможно, враждебная сила, с опаской. Дети воспринимают мужчину либо с опаской, либо как огромную защиту, такую, ну, разновидность ручного медведя. Понимаешь? Ручного медведя, которого они с мамой приручили. Почему, неизвестно. Ну, как бы вот он как-то приручен, этот медведь. И все, понятно, да? Но свой человек, нежный, такой же беззащитный, но яростно отстаивающий тебя, даже женщина,
да,
а никакой ни Габбана и ни Дольче. Это очевидно.
Очевидно. Лучше женщина, конечно, чем ничего.
Все? Все ты сказала? Нет, ничего. Лучше женщина, чем мужчина. Скажи мне это, или я тебя
Если
задушу.
Если есть такое обстоятельство, конечно.
Нет. Лучше женщина, чем мужчина.
По возможности,
значит,
разумеется.
Ты против того, чтобы гомосексуальные пары, состоящие из мужчин, брали детей на воспитание.
Насколько я понимаю, они не справляются, берут всегда нянек, теток. Насколько я так думаю, я вообще не знаю. Но мне
значит,
так
они заводят себе ручных попугаев, собачек и кошечек. И берут для этого специальных сотрудников. Это неправильно, с моей точки зрения. Это обидно, это неправильно.
Но традиционный брак, он не сильно отличается.
Я сейчас тебе скажу одну интересную вещь. Я не против того, чтобы гомосексуальные пары, в том числе в России, оформляли нечто подобное брачному договору в интересах раздела имущества послебрачного. То есть, условно говоря, чтобы у них существовала некая форма договорного брака в интересах раздела имущества. Но они не должны коверкать детские судьбы при этом. То есть, условно говоря, внимание.
Каким образом судьба коверкается?
Attention. Какой момент? Attention. Значит, я за то, чтобы гомосексуальные пары имели договор о разделе имущества, который они могут называть брачным, каким угодно, о разделе имущества. Если они нажили что-то в браке в этом, или как в совместном жительстве, или бог весть, купили машину, непонятно, как делить. Окей, пусть будет у них договор. На это я согласен. Но на то, чтобы они коверкали детей, я не согласен ни разу. Просто ни разу. Это абсурд. И здесь я поддерживаю Дольче и Габбана. Стефано Габбана и Доменико Дольче, два педика, вызвали бурю негодования у геев заявлением, что они считают неправильным создание однополых детей с детьми. Прекрасное высказывание гомосексуалистов, под которым следует подписаться. Понятно?
Да.
Настя, твой спор завершен. Ты хотела еще что-то сказать?
Нет.
Давай привлечем, пожалуйста, гомосексуалистов. Мне нужны гомосексуалисты. Пожалуйста. В этом споре вы на стороне Доменик... Да, но звонить вы можете только при одном случае. Мы должны условиться. Вы звоните только в одном случае, если вы гомосексуалисты. Меня интересует ЛГБТ-сообщество все целиком. Пожалуйста. Если вы сожительствуете. Если вы сожительствуете, но не с электрическим прибором, а с человеком. Вот позвоните, пожалуйста. Вы на стороне Дольче и Габбана или нет? 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, вы гомосексуалист, прошу вас. Нет, у вас ребенок кричит там, что это, запорочный гомосексуалист. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Вы гомосексуалист?
Да.
Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете Дольче и Габбана в этом?
Нет.
Почему?
Вы говорите, честно говоря, полную чушь. Причем здесь мать до 5 лет является защитой или каким-то образом. В России миллионы, посмотрите, как себя ведут женщины с детьми в тех же магазинах, когда она дергивает и кричит на своего же ребенка.
Ну,
и причем
ну да.
Здесь до 5 лет или до 6 лет ассоциируется ли она у него с защитой. Совершенно в России я этого не замечаю.
Даже не будет у меня времени вам возразить, потому что время уже перехода к движению, поэтому ваше слово последнее. Но вы, когда вы были младенцем, вы отличали женщину от мужчины или нет?
Нет. До 5 лет для меня была мои родители любящая пара. Я не отличал, кто из них.
Вот я убежден. Ну, позвольте тогда мне просто сказать фразу не в качестве спора с вами, а в качестве моего убеждения. Я убежден, что я чувствовал запах матери, а вы нет. Видите?
Возможно, вы правы. В этом случае, возможно, вы правы. Но я просто к тому говорю, что нет смысла разделять, гомосексуальная это пара или натуральная. Все зависит от того, если работают какие-то службы детского надзора, можно просто контролировать процесс воспитания семьи, потому что в традиционной семье миллион проблем. И
я воспринимал мужчин всегда как конкурентов. Я готов был бы нажать в любую минуту жизни кнопку. Если бы мне сказали, вот кнопка, если ты нажмешь, все мужчины исчезнут, я бы нажал. В любую минуту.
В любую минуту.
Если бы мне сказали, вот кнопка, нажми ее, пожалуйста, все мужчины исчезнут, к чертовой матери вообще. Я бы нажал, не думая, а потом бы сожалел. Потом бы я сказал, черт, жалко, слышишь, человек 10...
Не с кем поговорить.
Человек 10 было приличных людей, черт, но я нажал эту кнопку. И больше того, я ее снова нажму, если мне скажут.
Угу.
Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Поехали, смотри. Значит, 5 баллов в Москве было. Сейчас у меня перезагружается 4 балла всего, навсего. Вокруг Долгопрудного страшные пробки. И много в Юбилейном перед Королёвым, много пробок тоже. В городе сейчас... Да, давай вокруг города. Дайте еще вокруг города. У коммунарки газопровода на Калужке все стоит. И очень плохо в самом Одинцове. На выезде из Одинцова. Минка до Одинцова и после Одинцова. И на Траверзе. Все плохо. Значит, смотрите, у Реутова внутренний МКАД стоит. В городе плохо на Ленинградке. Волоколамка тоже не движется. Здесь восклицательный знак тут нарисовал и пишет: смарт-трафик ведется строительство эстакады. Срок окончания. четвертый квартал 15-го года. А, ну, значит, к 18-му году построят. К 18-му году построят. Раз написали к 15-му, значит, к 18-му. Все. Плохо очень на профсоюзке перед Гагарина. Там авария. 7373948. 7373948. Где едете? Что видите? 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Андрей, 80. Ну, да. Щелково сегодня вообще замечательно. Выехать из города, возможно, два ДТП. Одно на перекрестке со Щелковским шоссе и Фряновское, а второе возле Медвежьих озер. А так, всем удачи, всего хорошего.
Хорошего дня вам, Андрей. Хорошего дня, Андрей. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Да.
Садовое кольцо внешнее от Смоленки в сторону Парка культуры стоит жестко.
Спасибо, Садовое внешнее. Дайте посмотреть. От Смоленки до Парка культуры. Вы знаете, честно говоря, а вот нет этого на Яндексе пока. Ну, наверное, появится, потом будет часа три висеть, уже не актуально. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Внешнее ТТК от Звенигородки до Ленинского очень плохо. Пробки из-за того, что машины могут ограждение. Вот эти парапеты по бокам.
Да. Спасибо, спасибо. Маньяки, вообще маньяки. Я все время вижу, знаешь что, каждый божий день моют стены в этом тоннеле.
Я тоже видела.
Тоннель на Новой Риге, на Звенигородке. Каждый божий день. Вместо трех рядов в тоннеле два.
Там какое-то сложное пятно, они не могут его оттянуть.
Да я не понимаю этого. Тогда давайте один ряд вообще закроем к чертовой матери.
Чтобы оставим... они не пачкали.
Что? Чтобы не пачкали. 10 часов новости. Десять часов 9 минут, вторник, 17 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Привет,
я должен
Сергей
немедленно
Ларенко,
перейти к доллару и ко всем вот таким штучкам.
Да.
Да, потому что у нас нефть что-то нефтится. Нефтюшка, кормилица.
Что, рубль укрепился.
Углеводородица.
Вы на рубль, правда, рубль этот...
Правда, рубль.
Курса рубль,
я смотрю. Подожди, сначала я смотрю по делу. Пару евро-доллар.
Да.
Потому что рубль, как ты понимаешь, это так себе.
Вторично.
Очень даже.
И что же там?
1,0586. 1,0586 пара евро-доллар. Понятно? Вот дальше начинаем плясать дальше. 61,94. 61,95. 61,94. Вот здесь. 61,93. Рублевич. Да. И, наконец, посмотрим нефтюшку. Нефтюшка. Родимая. Сейчас. Брентушка. Кормилица. Сейчас посмотрим. Почему нас интересует бренд, а не Юралс? Все знают, да, конечно. Потому что Юралс нам нафиг не сдался. Вообще.
Никто не покупает, что ли?
Нет, его покупают, никого не парят. Дело в том, что цены на газ устанавливаются, исходя из бренда. Поэтому нас интересует бренд. 53,44. Упал брендюшка. Брендюшка упала. Голубушка. Вот. На 2,25%. Но ничего. Видали мы его на 62 и увидим снова. На 62. Понятно, что я говорю? Все, хватит ныть, товарищи. Курсоруб показывает нам, что 61,93, я имею в виду рубль, правильно? Рубль держится титаническими усилиями Центробанка, у которого есть золотовалютные резервы, еще на 2 года хватит.
Да.
Вчера читал какого-то умного чувака, который сказал, что на 2 года точно хватит, а через 2 года либо будет что-то плохо, либо будет что-то хорошо. Одно из двух, он говорит.
А вам что кажется, что будет плохо или хорошо?
Господи, этот чувак из вышки, который бежал в Париж.
Да.
Вы знаешь фамилию?
Ларионов.
Ну, из вышки, который бежал в Париж.
Который бывший советник?
Не бывший советник Илларионов, что ли? Да, нет, вспомнила баба Деверя. Илларионова выгнали с работы. Знаешь, в каком году? Бывший советник. Скажи, когда выгнали Илларионова с работы? Я скажу.
Так, сейчас.
Я скажу.
Гуриев
написал, что на 2 года еще денег хватит. Гуриев все. А Илларионов бывший советник. Я его интервьюировал о том, как его выгнали с работы. Ранним летом, поздней весной 94-го года его выгнали с работы к чертовой матери.
А, так давно, да?
В 94-м году.
А я думала, что...
Больше. Его подобрал каким-то образом... Назад. Его подобрал и восстановил каким-то образом, насколько я понимаю, Путин. Посмотри быстро Вики Илларионов.
Да, было дело.
Да. Он некоторое время был у Путина.
В моем сознании
некоторое время... Путинский. Нет, его выгнал Гайдар. Гайдар не знал, что делать с Илларионовым, с Андрюшей. Никак не знал, куда выпереть Андрюшу Илларионова. Гайдар, мучительно.
Да.
Они ему подгадали подлую историю. Они ему подгадали устное разрешение, как сам Илларионов рассказывал. Гайдар подгадал ему устное разрешение поехать, значит, куда-то прочитать лекцию. Так. Он мотанулся на 2 дня. Ему говорят, а мы вам поставили прогулы. Он говорит, ну вы же сказали, что можно поехать. Вот прикинь, Аношка.
Это несправедливо.
Слушай меня, обидно. Ты говоришь. Нехорошо. Сереж, я поеду, прочитаю лекцию, ты мне говоришь. Я говорю, ага.
Не так, вы мне говорите, езжай, поедь лекцию.
Нет, я говорю, типа, ага, да ладно, нет проблем. Вот, ты говоришь, меня не будет в понедельник, во вторник, на следующей неделе. Я говорю, да тебе в графике, нет, нормально все. Вот, значит, ты говоришь, да я слетаю, прочитаю лекцию в Стокгольме. Я говорю, да пожалуйста, господи. Все. Ты такая возвращаешься, я говорю, такой, а мы тебе поставили прогулы. Ты говоришь, ну ты же мне устно разрешил. Говно твоя фамилия. Я говорю, ну, ты фактически прогулял, заявления не было.
Нет, он еще потом 5 лет был при Путине, с 2000 по 2005 был.
Илларионова выгнал Гайдар, специально подставил, разрешил, по словам Илларионова, прочитать ему лекцию, а потом выгнал за прогул. Я его интервьюировал по этому поводу. Интервью должно быть где-то в архивах ВГТРК. Ну так слушай, и значит, другой Гуриев сказал, на 2 года еще, говорит, просто навалом баблоса, и все, хватит всего.
Нам,
вам, вам, конкретно вам, мамочка, вам.
Нам, хватит,
вам.
Да.
Хватит на 2 года. Поэтому 61,93, когда ты видишь рубль, значит, тратят золотовалютные резервы, как из пушки. Потому что наши корпорации должны купить 30 миллиардов долларов на долги отдать.
Да.
Значит, ЦБ перекачивает бабло со своего кармана в карман корпораций. Понятно, о чем я говорю? И еще на 2 года, Гуриев говорит, хватит. А потом либо сдохнем все, либо счастье придет. Либо счастье придет в виде... Счастье придет в виде не нашей работы. Наша работа никогда не должна быть. Мы поймаем щуку в проруби, поймаем щуку. Случайно. Мы не ловили щуку. Ты помнишь, что Емеля не ловил щуку? Ты помнишь, что он просто воды зачерпнул?
Да, я помню.
Он не ловил щуку.
Ему попало, случайно.
Ему богопротивна работа любая, вообще любая. Он нехотя пошел за водой и не ловил рыбу ни в коем случае. Он просто черпанул своим дурацким ведром дурацкую воду из дурацкой проруби.
Ну, а за красный кафтан? Я попрошу заметить.
Что
а он
кафтан?
Же не хотел идти за водой. Его попросили эти сестры.
Это вот это русская традиция. Внимание,
невестки. Они сказали, братья-то старшие уехали на ярмарку торговать. Вы забывали текст.
Давай.
Он говорит, да, мне неохота. А они говорят, нажалуемся на тебя, братьям, они тебе красный кафтан не привезут. Он только после этого
пошел. Не
привезут,
что они по мобильному телефону должны были позвонить?
Они...
Не подарят.
Не подарят. Он тогда пошел. И потом, когда его царь к себе, после того, как он народ подавил на печке, хотел вызвать, а тот отказывался идти, тогда самый на большей вельможе стал спрашивать у невесток, чего любит этот Емеля. Они говорят, да он все красное носить любит.
Так.
Вот. И он ему посулил орехов, черносливы, сухофрукты всяких и красный кафтан. И только после этого Емеля согласился поехать к царю.
Всякий человек, который противостоит мысли о буржуазности русских, должен прочитать эту сказку. Русские очень не чужды материальности, обратите внимание. И спойте при этом песню «Парень с девушкой целуется, просит цену набавлять».
Это что еще?
Парень с девушкой целуется, просит цену набавлять.
А дальше?
Ай, дари, 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 да, да.
А смысл помните? Дари, ну, ладно,
конечно,
рифму,
помню
а
только рожь высокая, как поладили они. Всю ночь утверждали цену.
На нефть, конечно,
на брентушку. Всю ночь цену. Она говорит, я, говорит, хочу подешевле. А он говорит, а я хочу подороже. Вся песня про это.
Он говорит...
Вся песня про это. Так, читайте Гуреева. Все, я не буду вам пересказывать.
Нам тут подсказывают красный кафтан и красный мокасин. Еще надо.
Мокасин. Да. Новый руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский начал работу на новом поприще с первого заседания. На первом же заседании он объявил, что Капков должен 4,3 миллиарда рублей.
Ну, он сказал, нет, он в интервью потом говорит, ну, мы еще просто не знаем, мы должны просто проверить.
А зачем же он начал так работу?
Вот это сигнал, конечно.
Это сигнал.
Неприятный.
Это его характеризует.
А вот, кстати, на месте Кибовского, условно говоря, вот, ну, условно говоря, это же там аппаратные какие-то войны, да, вот. Вы, когда приходите на место предшественника, вы никогда не говорите ничего там про предшественника? То есть это какой-то такой внутренний этикет или работа и работодатель требует от вас, назначая вас на новое место, вот оправдание отставки предыдущего? Тогда вы должны что-то плохое сказать про него, нет?
Ну, что-то плохое всегда хочется сказать.
Это всегда?
Нет, ну, это конечно, но хочется. Ясное дело, что предыдущий развел либо кумовство, либо, значит, омут какого-то морфинизма и разврата, либо еще что-то.
Но в самой же мэрии, еще вчера вот на газете РУ в 19.46 вывесили опровержение, что мэрия говорит безосновательные слухи о том, что там расход в 4...
Деятели культуры, пожалуйста, позвоните нам, деятели культуры. Деятели культуры. Смотрите, господин Кибовский...
Он просто говорит об экономии.
Вошел в департамент... Внимание, господин Кибовский вошел в должность, и первое заявление, это он попытался бросить тень и разрушить репутацию Сергея Капкова, который работал в этой должности прежде. Первое же его высказывание было, что ему придется понять, куда делись 4,3 миллиарда.
Не понять, а будут ли их тратить или нет. Речь идет о бюджете на 2015 год. И там вот смета
уже какая-то
есть. Это попытка
бросить тень. 7373948. Это попытка бросить тень на Сергея Капкова, с моей точки зрения. Это попытка бросить тень.
Ну, выглядит это так. С одной... Но сейчас попытка, они оправдываются,
это попытка, объясняют. Это попытка нового московского руководителя Департамента культуры опорочить и дискредитировать предыдущего. Первое же его заявление – попытка дискредитировать предыдущего.
Да, выглядит
вообще
так.
Говоря, как бы это необычно. Но это необычно. Но мы привыкли все-таки, что верхи, по крайней мере, имитируют консолидированность. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да.
Мое мнение из практики, что руководство пытается оправдать свое решение по увольнению того или иного сотрудника, найдя даже там превышение сметы на закупку шурупов или еще чего-нибудь, и говорят этому, я тебе говорил, он ворует, посмотри, да, по 32 рубля вместо 31. Но. Это мое мнение.
Скажите, но Кибовский это не Собянин. Собянин мог бы выступить с таким утверждением, сказав, что я снял Капкова, и вдобавок я хотел бы найти 4,3. Но Кибовский выглядит здесь менее величественно и более жалко. Кибовский выглядит как человек, который первой же фразой дискредитирует предыдущего руководителя. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы работаете в сфере культуры.
У вас в интервью был Капков, да?
Был у нас. И неоднократно, да.
Вот. И он говорит, что мой последователь очень приличный, хороший человек и хорошо о нем отзывался.
Да,
а
это
он
правда.
Пришел и он уехал в Шанту.
Да, это верно. Смотрите, значит, я на самом деле хотел бы, конечно, пригласить Кибовского.
Да.
Хотя мы начали звать Капкова, и я здесь должен сделать некую сноску. Мы начали звать Капкова не потому, что он Капков, и не потому, что он в должности. Мы начали звать Капкова, потому что он стал событием.
Да.
Капков стал событием. После того, как он
Кибовский...
стал... После того, как Кибовский событием...
Пока не стал.
Не стал. Кроме скандала, с которого он начал восхождение к должности, сразу первая фраза его скандал, первая фраза его обвинение Капкова, намек на нечистоплотность Капкова. Намек на нечистоплотность Капкова. В всяком случае, я так понимаю его фразу.
Это прозвучало,
это намек,
да.
Да, намек на нечистоплотность предшественника. И в этом смысле Кибовский стал событием.
Но он предсказуемо будет говорить то, что сейчас уже говорится в мэрии официально, что вы неправильно поняли.
Да,
это попытка
не
сэкономить в момент кризиса на культурных мероприятиях.
Мы моментально все правильно поняли. Мы же слышим, мы же не первый день мы живем замужем. На свете. Да. Мы не первый день живем на свете. Мы все сразу понимаем, понимаешь? Сейчас поэтому зачем нам сейчас объяснять, что вы поняли не то, что вы поняли? Зачем все это? Это немножко дешево, мне кажется, а? Нажмем на эту штучку, а у нас там есть что-нибудь? Нифига там нет. А, сейчас мы сделаем такое тоже. Ага. И все, раз, такая.
Вы хотите перебить?
Да. Я хотел про врачей два слова. Врачи поликлиник приступили к итальянской забастовке.
А всех поликлиник?
Всех, не всех, только Москвы. Москва, только Москвы. Все. Но это все для тебя.
Ну правда, да, же? Да, да. В моем маленьком мирке да. Это все и есть
поликлиник. В Москве с 16 марта врачи столичных поликлиник начинают итальянскую забастовку, работу по инструкции. Сообщает оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников здравоохранения действия Андрей Коновал.
А что они хотят?
Значит, они делают следующее. Они будут работать в строгом соответствии с нормами и правилами.
А требования какие?
Например, они работают до там 14 какая-нибудь смена, да? Ровно в 14.00 по тиканию часов встает, закрывает кабинет и уходит, даже если в коридоре сидит 10 человек. Дальше. Отказываться работать, совмещать. Отказываться идти на следующую смену. Отказываться категорически. Почему? Дело в том, что было заявлено, что сокращаются медработники в профилированных центрах, но на амбулаторное лечение бросаются новые и новые сотрудники, там будут открыты новые и новые должности. Угу. Как утверждает, мы не знаем, насколько это верно, как утверждают столичные медики из профсоюза, я сейчас скажу, какого, действия, это неправда. Сократили врачей в крупных медицинских центрах, угу. А для амбулаторного лечения ставки сокращают тоже, то есть там рубят тоже.
Да,
то есть соврали, что вы отсюда, из профилированных центров, переходите в поликлиники, но это неправда, в поликлиниках рубят тоже.
Да.
Вот в чем смысл. И поэтому говорят следующее, мы будем работать строго по инструкции. Значит, смысл, формат, никакого совместительства, никаких доп. Участков, работа ровно на одну ставку, строго по графику. Массовые сокращения медработников, ликвидация стационаров были начаты властями Москвы под предлогом необходимости направить ресурсы на усиление амбулаторного звена. Однако в поликлиниках Москвы также идет процесс сокращения медработников, свертывания целых направлений медицинской помощи, увеличение трудовой сверхнагрузки на медиков. Мне нужны медики. 7373948. 7373948. Врачи, скажите, пожалуйста, насколько это верно? 7373948. Как будто бы в поликлиниках тоже сворачивают целые направления медицинской деятельности и увольняют врачей. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Анастасия, добрый день. Здравствуйте. Москва.
Вы врач.
Моя супруга работает неврологом в поликлинике.
Да.
Насчет забастовки я, конечно, не слышал, но надо видеть каждый вечер ее лицо, насколько она приходит вымотанная.
Верно ли, что сокращения коснулись поликлиник тоже?
Конечно, она осталась одна. У них было 3 невролога по штату.
Три невролога было, осталась одна. Вот вам свидетельство. Еще свидетельство. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я не по этой теме.
Не по этой теме. 7373948. Вот видите, как получилось. 7373948. По этой теме. А мне нужно по этой теме, пожалуйста. Медработники. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. У меня сестра врач, эндокринолог. Зарплата 24 тысячи, по 30 человек в день принимает. И еще отняли медсестру, которая помогала.
То есть,
непонятно, для чего это делается.
То есть сокращается, хотя нам говорил, при мне сидел господин Печатников из московского правительства на Первом канале, и он говорил, товарищи дорогие, все, кто уходит из больших центров медицинских, уходят, где их ждут с распростертыми объятиями в поликлиниках. Это неправда. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Жена работает врачом, и вчера вот у них собрание проводили. У них, значит, по поликлинике прикреплено 10 тысяч пациентов.
Ага.
Им сказали, что плохо работаете, должно быть 70 тысяч. И вопрос, это что, врачи должны ходить и собирать этих пациентов? А зарплату урезали практически 2 раза.
Спасибо. 7373948. Мы выслушиваем свидетельства медиков. Медиков, вот позвонило несколько людей, у которых супруги работают. Да, здравствуйте.
Да, я врач.
Да, прошу вас, выскажитесь.
Зеленоград. Сергей, уже давно уже хотелось высказать по этому делу.
Давайте.
Поэтому, конечно, какое-то творится безобразие. Сейчас я звук выключу в машине.
Да, прошу вас. Да.
Вот, какое-то творится безобразие в медицине. Это просто какое-то... Всю жизнь Америка училась здравоохранению у нас. Теперь что у нас творится? В общем, из поликлиник во врачи массово увольняются, держатся только на старых кадрах, которые, извините, уже с 60-50 годов рождения.
Да.
Но молодежь просто на зарплату на 24 тысячи при такой огромной нагрузке работать не хочет. Узких специалистов нету. Это, вы знаете, такое чувство, что это как будто бы геноцид. Я вот все время думаю, Путин знает об этом?
Не знаю. Вот. Смотрите, мне Елена Искунцева пишет, у нас в поликлинике запись за неделю даже к терапевту. Да, даже...
Знаете, сейчас вообще... Все, доходит до абсурда. Если какие-то законы принимаются, если, допустим, вы не смогли прийти, значит, по какой-то причине к врачу, на вас санкции будут.
Да.
Узких специалистов нет. Вот вы знаете, что творится? Это вот какое-то, допустим, заболевание, ну, допустим, крови, какие-то плохие анализы. Вы к гематологу просто не попадете. Гастроэнтерологов всех сократили.
Да.
То есть узких специалистов нету. И люди вынуждены, хотите вы или не хотите, но здоровье нам важнее же. Мы же
спасибо,
все тоже,
спасибо,
тоже
спасибо.
И болеем. И
спасибо.
Мы все обращаемся куда? В коммерческие центры.
Ну да, конечно. Ну, конечно. В Воронежской области в этом году планируют сократить 4000 койко-мест, пишет Денис из Воронежа. Это где-то две областные больницы. Сейчас я позвоню своему персонажу. Я взял да позвонил по мобильному. Это очень глупо. Я кажусь себе глупым. Нет? Я часто кажусь себе глупым. Вот этот телефон. Сейчас мы позвоним одному врачу, тоже не предупреждал. Я представляю, что он стоит с каким-нибудь специальным светодиодом, вставленным в пациента, и в этот момент мы его отвлекаем. Представляешь? Сейчас нет, во время операции.
Вы открываете рот?
Он сдирает перчатку. Да. И... Да, Володь, да. Привет!
Привет, Сережа.
Слушай, я тебе звоню из эфира. Здесь с нами Настя Аношко и еще примерно 300 тысяч человек. Скажи, пожалуйста, говорят, что врачей сокращали в специализированных центрах в Москве, а зато... как будто бы их ждали всех, говорили, что их ждут в поликлиниках, потому что в поликлинике следует укрепить амбулаторную базу. Но теперь множество свидетельств, что в поликлиниках тоже сокращают. Ты слышал что-нибудь об этом?
Ну, то, что в стационарах сокращают, это точно, я тебе могу сказать.
В стационарах, да. В поликлиниках точно, да?
Да, в стационарах совершенно точно. Причем в специализированных стационарах, в онкологических стационарах сокращают количество больных.
Да.
Пациентов, врачей.
Да.
Да, поэтому это правильно у тебя сведения совершенно.
Слушай, скажи, пожалуйста, а вот ты, у тебя сейчас жужжало что-то, это ты бензопилой кого-то режешь?
Да, я режу голову. Да нет, я на улице стою, курю.
Ладно, рад тебя слышать, Володь, счастливо. Мой хороший знакомый.
Да, хороший.
Хороший знакомый. Хороший курит, он курит, и супруга его курит, и тоже врач.
Да.
Можете представить? Врачу исцелись. Ну, все такое. Воровать миллиардами и платить зарплаты врачам одновременно не получается. Воруют больше. Ха-ха, пишет Драй. Безнадежные люди, они уповают, просто тупое стадо, пишет Март. Светлана, многие работают в поликлинике или больнице и халтурят на частных. Так они берут средства из государственных, уносят в частные. Такое и есть. Работаю в частной клинике медпсихологом. Обследование больше 10 минут вызывает недовольство у руководителей. Даже в частной клинике, обратите внимание. 10:30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Новый глава Департамента культуры Москвы потерял в кавычках 4,3 миллиарда рублей. Это он, вступив, Александр Кибовский, на место Капкова в должность, сделал заявление. Вот далее цитата прямая. «Мне предстоит нелегкий разговор с Москонтролем». Это главное контрольное управление города Москвы, примечание редакции «Комсомольской правды», которую я читаю. «Объяснять». Куда делись 4,3 миллиарда рублей? По его словам, по словам Кибовского, дальше уже пересказ, да, идет. Во второй половине 2014 года Москонтроль провел системную проверку контрактов, которые заключил Департамент культуры. Ну и далее опять цитата прямая. Коллеги нам задали вопрос. Там есть такая категория «сомнительные, либо требующие объяснения». нам были заданы вопросы вот на такую сумму. Коллеги считают, что бюджет города Москвы спокойно может еще 4,3 миллиарда в этой отрасли сохранить, не осуществляя подобного вида закупок, сообщил глава ведомства. Впрочем, считать 4 эти миллиарда рублей нецелевыми расходами пока рано. Неясно, были ли заключены контракты, о которых говорит Кибовский, или еще нет. Если да, действительно ли деньги ушли в никуда. Выводы пока делать рано, еще раз пишет комсомолка. Так что смотрите. Звонок задержанного не подлежит задержанию. Это Коммерсант. Сегодняшние депутаты хотят обеспечить гражданам возможность срочно связаться с родственниками и адвокатами. Два звонка длительностью не менее 15 минут. То есть вам не смогут говорить, показывать на часы и говорить, что вы там 10 минут уже разговариваете. Нет, 15 минут у вас есть законные. Ну, будут, если депутаты примут такой законопроект. Сейчас они пока подготовили поправки к Уголовно-процессуальному кодексу. Посмотрим, смогут ли они их провести. Ну и Дадаев, собственно, из-за которого, я так понимаю, все это и началось. Главный обвиняемый, подозреваемый в убийстве Немцова. Он заявляет, значит, что его адвокат говорит, что у Дадаева появилось алиби, но какое мы пока еще не знаем. И еще мотив преступления был сформулирован обвинением. Это ненависть на политической почве. Старикам нашли застройщиков. Меня тут просили повторить, где этот материал. Это в «Коммерсанте» сегодня. Статья так называется «Старикам нашли застройщиков». Дома престарелых будут строить, причем такие, я так поняла, улучшенные, коммерческие и так далее. Группа компаний, которая называется «Глубина», вот, нашла партнера для
Настя,
этого.
Настя, скажи, что ты сегодня на летучке сказала, что ты хотела бы пойти в дом престарелых.
Да, в детский садик, конечно, обратно. Откуда началась моя жизнь, оттуда там же пускай и закончится.
Ну, давай сейчас ты закончишь. У тебя много еще обзор? Большой обзор?
Да, ну, нет уже. Давайте я его закончу.
Давайте она его закончит. Сейчас мы об этом поговорим.
Давайте.
Говорит Москва. 94,8.
Припашем Настю, да, Настю отправим мы, наконец, определим в детский садик.
Да.
Почему ты думаешь, что дом престарелых – это садик?
Мне кажется, что это весело. Если это хороший дом, ну, дом престарелых... Знаете, я однажды была, знаете, где? В доме
где?
Престарелых. Это был 98-й
год. Я в кино.
Я видел
мексиканского мафиоза во все тяжкие, который в доме престарелых заседает.
Меня пригласили в гости в итальянский кантон швейцарский, да. Там попрактиковать язык. Мамины туристы. И я там сидела с мальчиком 7-летним и заодно вот училась итальянскому.
Ох, Наджи, то есть ты пахала там на них, они тебе
а они меня...
не платили.
Нет, они мне не платили. Но они меня еще устроили, надо сказать, на 2 недели подработать с девочкой. Это инвалид девочка.
Да.
Я как волонтер получала $12. Это самый минимум миниморум, который там по законодательству. У меня даже по туристической визе мне официально заплатили. Можно было работать, потому что это очень мало. Смешно. $12 в час. И я заработала...
В час?
Да, в час. Это были гигантские. Но тогда мне вообще...
Я не представляла. Много, да.
Я не представляла. То есть, представляете, я 2 недели посидела с этой девочкой прекрасной. Вот. И мне заплатили денег. И еще я сидела с этим мальчиком, водила его в школу. Вот. И вообще я там с ними, поскольку я жила в семье, в их делах, мы заезжали в дом престарелых к их бабушке.
Да.
Вот из этого у меня сложилось представление о домах престарелых.
Швейцария, итальянский кантон. Тичино.
Да, да.
Ну, хорошо.
Вот.
Ну, расскажи, что ты вот, и все, и вот, ну и вот что.
А как? А вот в фильмах все смотрели, вот, может быть. Это выглядит следующим образом. Это такое, похоже на санаторий все. То есть там же больница рядом, там вроде за стеной. Вот, все это похоже на санаторий. Балконы, коридоры, холл внизу, как в гостинице. Ну, что-то похожее.
А я куда-то приехал, сейчас я скажу про дом представителей. Я куда-то приехал в Штатах, сейчас не помню. И вдруг на какую-то плазу, сейчас я честно не могу понимать, что-то мне надо было, бензопилу, что ли, купить или что-то. Вот, я приехал на плазу, и, значит, вдруг приезжает автобус, набитый хохочущими старухами, и, ну, в существенно меньшем количестве старики, и они выходят и что-то фотографируют, и что-то кричат, как будто действительно семиклассников привезли в Сергиев Посад. Вот такое было ощущение. Это было в Штатах.
А курили за автобусом? Нет, по секрету от меньших?
Нет, никто не курил. Это Америка. О, это Америка.
Берегли свое здоровье.
Это итальянцы курят. Нет, американцы не курят. Значит, они хохотали, все улыбались, все время что-то фотографировали непрерывно и щебетали. Было ощущение, что действительно семиклассников привезли на экскурсию в Сергиев Посад.
И эта тетушка, которая... которые меня, соответственно, тоже завели. Да. То есть я видела эту комнату, там какие-то портретики, что-то. Все это похоже было на какую-то смесь больничной палаты с номером гостиничным. То есть кровать была такая уже, если что, вывести на каталке срочно.
Можно я предположу, что ты идеализируешь? Ты бы хотела попасть в дом престарелых, короче.
Возможно,
что я хочу
конечно,
сказать? Вот тот проект, там... который ты освещала в своем обзоре печати, да. Значит, тот проект, я прочитал, там существует два проекта частных в России. Один из них стоит 3000 рублей в день. Ну, да. 3000 рублей в день.
С питанием.
С питанием, и я так понимаю, что с медсестрой вот со всем этим. Да. Вот, 3000. Да. Это значит, получается, примерно 90 тысяч в... Понятно, да, в месяц?
Да, в месяц 90
тысяч. А второй 450, а второй 4500. А второй 4500.
Еще дороже.
135 тысяч. Понятно, да. Сколько стоит? 135 да. тысяч в месяц. Значит, дом престарелых, второй.
Да.
Во-первых, это дорого. Во-вторых, когда ты идеализируешь, ты всегда...
И столько же, Сергей, я узнавала во Франции цены.
Да.
Вот, клянусь, просто мне было интересно, а вот сколько это все стоит? Это стоит там около 2000 евро.
А можно, вопрос глупый, да. А можно, значит, быть русским пенсионером и при этом платить во Франции? Тебе визу дадут, чтобы ты сидел там, умирал или нет?
Вот насчет визы я не знаю, но думаю, проблем нет, если платят этот потом.
Мне кажется, мне хотелось бы, чтобы поля Тосканы, какие-то невозможные.
Да,
холмы.
Главное понять, по какому...
Как будто колинос, по-итальянски холмы, вот эти колинос.
Колина.
Колине.
Колине, да, и окончание эс.
Да, да.
Им главное, чтобы деньги в страну приходили. Насколько я понимаю, когда ты получаешь визу, самый главный вопрос, на тебя смотрят, как на потенциального этого корову, которая даст деньги стране. Да. Если у вас дети, которые могут вас содержать...
А есть дома престарелых в Венеции, чтобы там заседать просто?
В Ницце я знаю много.
В Ницце не хотелось бы, там всегда отвратительно.
В Ницце я там был, не очень здорово. Мне не понравилось,
там очень каменные пляжи на манер Сочи. Это мерзкое место, которое я никогда не поеду.
А вы что, купаться собрались?
Конечно! Меня из воды не вытащишь, я буду как бегемот.
Это правда?
Фырка тебе переворачивает лодки. Конечно, что ты говоришь? Само собой. Я собираюсь забраться в воду, сидеть там и фыркать.
Ну, купите себе надувной, наберите туда.
Бассейн? Нет.
Или жить там.
Нет, зачем? Я же... Нет, европейские пляжи, все, чтобы было много народу.
Ну, там пляж ближайший в Испании приличный, наверное, такой. Без ветра,
пляж
без
мы
ничего.
Найдем, мы поедем. Пляж правильный, найдем мы пляж. Мы поедем на яхте к пляжу, подойдем на яхте.
Там холодный ветер.
Да. Спокойно. Ты подходишь к пляжу, к любому, со своей яхты. Купаешься с яхты. Вот тебе твой пляж и есть.
Вот
все,
тебе твой дом престарелых.
Вот, кстати.
А ты стоишь и смотришь, а вот там мой дом престарелых.
Кто знает русские дома престарелых? 7373948. Настя хочет, чтобы ее в старости отдали в дом престарелых.
Я прям совсем превращаюсь в какую-то...
Она абсолютно убеждена, что это будет разновидность пионерлагеря. Алло, здравствуйте, добро прошу вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Значит, русские дома пенсионных престарелых, они даже есть такие, которые, в которых возможно содержать на пенсию размером 20 тысяч.
То есть недорого.
Ну, что значит недорого? Ну, недорого, конечно.
Частные.
Но это частные или все-таки государственные?
Нет, они какого-то такого интересного.
Смешанного.
Ну, там есть большая доля государственного.
Да.
И... какие-то там частные.
А у вас кто-то лежит там, что ли?
Но там есть нюанс.
Да.
То человек, который содержится там,
да.
Он должен будет чем-то поделиться, если у него есть квартира и так далее.
Непонятное дело. То есть, а у вас там кто-то есть или нет?
Нет, подожди.
У вас там кто-то живет из ваших родственников?
Я участвовал в этой процедуре, но потом мы как бы сделали другое.
А какое?
Есть частные... Вот частные, они как бы удобнее.
То есть вот эти государственные, ты должен поделиться, например, завещать кому-то квартиру. Завещать кому-то квартиру.
Там, на мой взгляд, там мутная основа,
да.
Потому как там непонятно. Ну, вернее, там говорят, что это, да, государственные, так сказать, часть денег.
А кому завещаешь квартиру-то, кому? Директору?
Выморочный фонд, милиционер, наверное.
А чуть потом... Уже а чем вы можете помочь, кроме?
Вот. Ну да, смотрите, помочь. Это всегда так, но смотрите, одно дело, сдайте 3000 на экскурсию.
Эта помощь, она, ну как бы вам сказать,
довольно конкретные. Ну, короче, денег еще. Еще денег. Подождите. Так как идет инфляция.
Ну, вот мы с вами, приходим в школу. Мы приходим в школу. Нам говорят, это, надо...
Я тоже знаю.
Надо помочь.
Значит,
нет, подождите.
Школу построить, класс построить.
Да, нам нужен...
Детям помочь.
Нет, надо там, ксерокса нет в кабинете, еще где-то там.
Ну, ксерокс сейчас это уже никого не интересует.
Ну, там ремонт немножко.
Школа способна обеспечить.
Ремонт немножко там, ремонт немножко.
Там другое дело. Там, понимаете, медицинская помощь, она как бы в это не входит, в эти деньги.
Ага.
Вот ее надо, ну... Мягко говоря, если у вас есть страховка, то есть в рамках страховки у вас будет медпомощь.
Позвольте мне мягко...
надо что-то, так сказать, выше, лучше, то, значит, надо доплачивать.
Позвольте мне совсем мягко и со всей, возможно, деликатностью вас покритиковать. Можно?
Пожалуйста.
Вы сказали, что их материальные основания выглядят несколько мутно. Ну и позвольте мне добавить, что и ваши объяснения...
Ну, то есть там я ваши объяснения вижу, тоже выглядят... будут содержаться, и это же предполагается
сразу
на годы.
Но
ваше объяснение тоже выглядит отчасти мутно. Вот что я хотел сказать.
А, ну, согласен.
Как-то сразу не хочется ни в чем участвовать. Хочется запереться в собственной квартире.
Значит, им говорят простые вещи. Им говорят, бабушка, привет, бабушка. Да, молодец, иди сюда. Значит, вот на 20 тысяч тебе будут давать. Что тебе будут давать? Плохо сваренный рис. Это гораздо хуже овсянки, потому что рис никто не умеет варить в России, как ты знаешь, кроме меня. Ну так вот, плохо сваренный рис. А еще, да, это бифстроганов, но потом в апреле один раз. А потом в следующий раз в июле.
Какой бифстроганов?
Бифстроганов специальный такой, с мокрыми тряпками, с запахом мокрых тряпок. Или котлета с запахом.
Печёночные оладьи.
Добавляют мокрым, да, именно. Да. Значит, ну это будет там раз в неделю. Это вот все будет на 20 тысяч. Это будет на 20 тысяч. А все остальное завещай квартиру, вот, например, там какому-нибудь директору.
Директору сразу?
Ну, мне кажется, директору, конечно, надежнее. А тебе объясню, почему? Надежнее будет.
Евгений пишет, смотрите, дом ветеранов кино Союза кинематографистов в России, в Матвеевском. Отличное место, интеллигентные люди. Мы там арендовали пару номеров для студии, пишет Евгений.
А, и там тусите вместе с кинематографистами умирающими.
Престарелыми.
А? Нет, Виноградский умеет варить. Виноградский вообще ничего не умеет. Виноградский только мечтает.
Вот на прошлой неделе забрали бабушку мужа.
Все вокруг него женщины все делают, да.
Прошу. Из дома престарелых. Прожила там 3 года. Государственный, полный пенсион, медицина. С пенсии вычитали 5 тысяч в месяц.
Мало.
Ну, а как там был-то, расскажите.
Мало.
Красиво,
здравствуйте,
не очень?
Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей, это Мага.
Здравствуйте, Мага, ваш опыт.
Я у вас займу ровно 30 секунд, постараюсь уложиться. Во-первых, давайте говорить больше о духовном, а не материальном. Давайте внушать нашим всем россиянам о том, что нельзя бросать ни детей, ни взрослых. У меня есть мечта.
Настя
хочет. Я на своей работе хочу, ну, там, где я работаю, я в этом городе хочу открыть, это здесь в России, хочу открыть дом для престарелых и для детей вместе, совместно, чтобы было 50 пенсионеров и 50 детей. Чтобы хотя бы пенсионеры эти старые чувствовали, что они рядом с домом. Закрепить каждого ребенка под
одного пенсионера. Да, это практика из Европы хорошая.
Понимаете, это может идеальная какая-то...
Мне...
У меня есть целая программа по этому, но я этого добьюсь, я за свои деньги это сделаю. И второе, быстро я вам скажу.
Скажите быстро.
Я возьму пример вам Узбекистана. Я сам родом с Узбекистана. Всему Узбекистану вы не найдете ни одного дома престарелых.
Да.
И в детских домах по всему Узбекистану.
Да.
С населением 30 миллионов, 4 тысячи детей.
Миллионов.
Ну, знаете, американцы... Если это сравнить с Россией, то в России должно быть сегодня 20 тысяч детдомских ребят.
Можно?
В России около миллиона.
Ну, я вам хочу сказать, вот те американцы, которые живут в американских домах престарелых, у них лица такие, что им по кайфу. Они там кайфуют, у них там танцы, постоянно вальс танцуют и все на свете. Это не... Потому что у меня, знаете, какая проблема? А как вы детей, например, вы посадите 50 пенсионеров, это понятно.
Их проверять еще надо.
А дети? И что, цепью к батарее приковать, что ли? Дети же не захотят.
Нет. Я хочу совместить дом престарелых с детским домом. Вот моя идея.
Все, нет, понял. Это хорошая практика, в Европе уже давно делается.
Простите меня, я не понял сначала. Я думал, 50 детей можно купить где-нибудь на вокзале, 50 детей
грузят
в рабство, привязать их за ногу к батарее железной цепью, чтобы не сбежали. И можно там их гладить, приносить какие-то объедки завтрака, ну, чтобы... А тут у меня ребенок. Ну, там, какашки за ним убирать немножко и все. А?
дышать затылочком.
Да. Вот, хорошо. Я умею варить рис. Черт возьми, как вы варите рис.
Я тоже умею.
Не умеешь? Не умеешь? Как ты варишь рис?
Я год прожила в рисоварке.
В рисоварке.
Как все азиаты.
Пропорцию скажи мне быстро, пропорцию.
Чтобы
пропорция,
палец,
пропорция.
Ладонь кладешь, и чтобы пальцы были закрыты водой сверху.
А сколько перед этим чашек риса? Сколько?
Это не важно, сколько вы риса, но вы воды наливаете так, чтобы на палец было выше воды, чем
неправильно.
Рис.
Неправильно.
Корейцы меня учили.
Есть люди один к одному делают почти, есть один к двум, а есть один к полутора. Вот ты в какой школе? Это же большие школы.
Надо замерить.
А я тебе скажу. Да. Ты смотришь на рис. Распарен он перед этим, не распарен. Какой рис? Понятно, какой?
Как, значит, всегда ешь только один.
Мама,
если ты индус, ты ешь басмати.
Вы сильно не правы.
А если ты японец, если кореец, ты русский, ты ешь если крупный рис и
если все. Если русский, ты выбираешь между миллионами видов риса, включая кубанский, кстати, очень неплохой рис. Да, кубанский круглый. Значит, ну ты понимаешь, что один к полутора делаешь, другой один к 1,2. Понятно? Один, например, если ты моешь, то тот, который 1,2, ты его уже делаешь один к одному. Ферштензи?
Да.
Хоть что-нибудь, поняла, что я говорю?
Детей надо привязывать к ноге престарелых.
К ноге престарелых на цепь. Да, слушайте, ну ладно, несколько еще смешных тем. Вот этот 900-й, мне интересно, откуда звонит. Просто меня зачаровал ваш код. С таким кодом вы должны быть королем какой-нибудь Зимбабве.
Здравствуйте. Боже, сохрани, я московская пенсионерка.
А где вы взяли такой код красивый? Дайте мне тоже 900. Что это за 900?
А это я купила в Калужской области в прошлом году, когда мы отдыхали. Там
запредельно
продавали красиво. На рынке.
Запредельно.
Эти сим-карты, и да. я его купила.
И сколько в месяц платите?
Нет, слушай, дай человеку по теме высказаться.
Вы знаете, ну, где-то 100 рублей у меня получается. Но я мало разговариваю, потому что я на пенсии, я теперь уже живу в половину оборота. Так я вот хотела бы обратиться по поводу вот темы вашей.
Давайте, прошу
меня
вас, прошу вас.
Она очень актуальна лично для меня.
Да.
Потому что я понимаю, что вот эта проблема может стать в полный рост достаточно скоро.
Вот Настя хочет, Настя просится в дом
президента. Да, то есть есть у меня есть как бы что завещать.
Да.
Я обременена некоторым имуществом и некоторой суммой финансовой.
Да.
Так вот у меня вопрос. Как долго директор, допустим, вот этих
тортик отравленный, когда принесу, да,
захочет ждать, чтобы вступить в права наследования, если я ему это завещаю? Не свернут ли меня там в 2-3 месяца для того, чтобы на законном основании стать владельцем?
Но разве это... Давайте подумаем вместе.
Настя тоже идет, давайте вместе. Включусь. Идите вместе, вы и она. Будет
да, мы вместе с вами пойдем. Да, значит, надо, знаете, как сделать? Надо сделать так, чтобы было заинтересованное лицо, которое постоянно получает доход, и заинтересовано, наоборот, в том, чтобы вы как можно дольше
протянули. Это называется, товарищи женщины, послушайте меня. Что? Это называется escrow account. Ты делаешь escrow account на Западе. Это значит, что туда вносятся средства. Например, условно говоря, у дамы есть, я не знаю, там, 100 тысяч долларов. Например, 100 тысяч долларов. Ну, если квартира, может быть, 500 тысяч долларов. И она говорит, что каждый месяц выплачивается с escrow аккаунта 5 тысяч долларов в интересах лиц, которые будут осуществлять уход. 5 тысяч долларов.
Так.
Это значит примерно там, 100 месяцев. Да? Например, и они гарантируют, что по истечении 100 месяцев тоже, а если раньше случится казус, то, значит, эта сумма переходит
к ним. Плохой вариант.
Escrow account. Escrow account.
Мы боимся, что через 100 месяцев они перестанут нам платить. Ну, то есть они нас просто выкинут на улицу,
товарищи,
когда деньги
кончатся. Гарантий никаких быть не может. Вот я вам хочу сказать. Надо
нет, кажется, может.
Нет,
посмотрите,
не может.
Квартира. Квартиру.
Да.
Смотрите, у вас квартира, вы ее, допустим...
Вы с нами можете... вы еще с нами. Вам
я
нравится
с вами,
идея escrow аккаунта?
Я слушаю очень внимательно.
Вам
нравится идея escrow аккаунта?
Да?
Нет,
там...
просто тогда сдайте ее, сдайте ей на эти гроши.
Она меня, конечно, вызывает некоторые сомнения, потому что я попыталась обратиться некоторое время тому назад с этим вопросом.
Да.
Но поскольку я не собираюсь ни в какую Швейцарию, то я, конечно, в объеме российского законодательства. Я предлагала как бы как вариант, допустим, ренту. Договор ренты, то есть я там выплачиваю там, то есть вернее я оформляю право собственности, а значит там лицо, ну вот работник дома престарелых, значит, вот имея в виду получение там каких-то дивидендов, по окончанию, так сказать, моей жизни, вот берет на себя какие-то, значит...
Можно я предложу, смотрите, есть чудесные страны для престарелых,
Не, про страны я...
Ну, подождите, Белоруссия же вам подойдет? Белоруссия.
Но я хочу вам сказать другой момент. Когда я этот вопрос обсуждала достаточно предметно, мне был предложен некоторый психолог, который находится на ставке, там работает в этом доме престарелых, и он начал со мной на эту тему очень хорошо общаться. И результатом этого общения явилось то, что я уже практически попав под пресс его обаяния, была уже готова прямо вот сейчас написать
доктор. Вот это худше всего. Вот это хуже всего.
Меня беспокоит то, что вот эти вот так называемые психологи, они, так сказать, вот работают официально, это не какой-то левый вариант, и они обрабатывают беспомощных старух, вот таких, как я, но которая еще нашла там себе силы каким-то образом
сопротивляйтесь.
Да. Но там армия лежащих бабок, ненормальных уже, которые даже не понимают, что они делают, и они подписывают свои квартиры и все остальное после разговора с такими психологами просто направо и налево. И я понимаю, что эти бабки, как только подпишут это
завещание,
в данном случае, как нотариус, он имеет право.
Да.
То есть тут даже не надо привлечения стороннего человека. Вот, он это все удостоверяет своей подписью.
Да, и после чего бабка роняет лампочку, настольную лампу, включенную в розетку, роняет в ванну, и на этом конец, и все.
Даже это не нужно, там делается просто грамотно все. Там не нужны ни ванны, ничего. Это все делается.
Все без ванны. Спасибо вам большое за предупреждение. Спасибо. Я считаю, что то, что вы сейчас говорите, это важное предупреждение. Мы просто вынуждены
закрывать. Вариант противодействия этому не предложили.
Спасибо. Она сказала, стоять и все. Стоять насмерть, не сдаваться.
В смысле? Лежать дома?
Есть страны для смерти. Специальные страны, где уютно и приятно умирать. Например, Белоруссия. Если вам не хочется уезжать, внимание, если вам не хочется уезжать из России. Прекрасная страна для смерти. Белоруссия. Есть казино. Машина времени. Советский Союз. Здесь 59. Поехали. В движение.
Подъем. В движении.
Просто секунды остались. Я быстро расскажу, сколько у нас баллов. Баллов у нас 4. В городе очень плохо на шоссе энтузиастов. И, внимание, с 9 до 12 внутренний третье транспортное стоит с 8 до 11. И наверху тоже на 12 плохо на внутреннем. Да,
и прошу быстро. И 31 напишет, что на Ленинградке ограбили инкассаторов.
Только что ограбили инкассаторов. Скорее посмотрите на все это. Как это прекрасно. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 17 марта.
Подъем.